Глава 21. Среди костей. Они обедали. Все блюда были приготовлены с помощью магии. Припасы, продукты и дрова доставлялись к подножию обрыва и без присмотра лежали там до утра, пока Костоправ не поднимал их заклинанием на остров. «Ну-с, как прошли сегодня твои исследования?» — обратился Костоправ к Ривину. «Что-нибудь интересное нашел?» «Нет, сударь», — ответил Ривин. «Но все погреба и башни облазил, так?» «Лишь для того, чтобы доставить вам удовольствие, сударь», — сказал Ривен. «Да, а вы, благородный Костоправ, смогли найти способ снять с меня заклятие?» «Пока не нашел», — ответил Костоправ, — «но работаю над этим». «И о моем не забудьте», — вставила Эльфина. «Разумеется, моя дорогая, и над твоим я тоже работаю». Он намазал булочку маслом и повернулся к Джинксу. «Я полагал, что к этому времени Симон уже должен был появиться». «Не вытирай посуду хлебом. Где он?» Джинкс положил хлеб. «Не знаю». Костоправ обратился к Эльфине. «Где Симон?» «Я не знаю», — ответила она. «А что за снадобье мы составляли сегодня?» «Минуточку, дорогая. Не уводи разговор в сторону. Почему до сих пор нет Симона?» «Ему не можется», — ответила Эльфина. «Не можется?» Костоправ склонился над столом. «Что с ним такое?» «Кто-то пронзил его мечом». «Ха! Давно пора!» Однако никакой радости лицо Костоправа не выразило. «Где это случилось?» «В Самаре». Сам же Джинкс ей все и рассказал. И теперь клял себя за это. Эльфине вообще ничего говорить не следует. «И что, рана серьезная? Он умирает?» «Да... нет, я не знаю». Костоправ посмотрел на Джинкса. «Ну?» «Что ну?» — спросил Джинкс. И внутренне поежился, поняв, что ведет себя слишком дерзко. Однако раздавать оплеухи за обеденным столом Костоправ был, по-видимому, не склонен. Он снова обратился к Эльфине. «В таком случае не исключено, что он умрет?» Непонятно почему, но выглядел Костоправ по-настоящему обеспокоенным. «Полагаю, что да», — ответила Эльфина. «И этот глупый мальчишка бросил его, оставил без ухода?» Костоправ сердито повысил голос. «За ним ухаживала его жена», — сказала Эльфина. «Жена? Разве у Симона есть жена?» «Есть», — подтвердила Эльфина. «Нелепость. У чародеев жен не бывает». «Почему же?» — спросила Эльфина, скорее всего, не из любопытства, а из желания остановить град сыпавшихся на нее вопросов. «По множеству причин, моя дорогая. И, полагаю, одна из них состоит в том, что из жен и детей получаются прекрасные заложники. На то, что у Симона есть дети, надеяться, я полагаю, не приходится?» «Этого я не знаю», — ответила Эльфина. «Детей нет», — сказал Джинкс. «Пожалуй, эта откровенность опасной не будет. Кто знает, как поступил бы Костоправ с детьми Симона, если бы они существовали? Но почему все-таки рана Симона так взволновала Костоправа?» Чародей достал из кармана птичку, с мгновения вглядывался в нее, а потом сказал: «У тебя есть 3 дня, Симон. Приходи сюда в последний день августа и принеси то, что украл у меня. Если появишься позже, то Джинкса, боюсь, уже не увидишь». На кровати Джинкса поджидала небольшая стопка книг. Должно быть, их принесла Эльфина. Книг у Костоправа было гораздо меньше, чем у Симона. Возможно, потому что Костоправ не бывал в Саммаре. Джинкс начал перелистывать их. Все они были написаны на известных ему языках, но не на самаране. Дверное заклинание обнаружилось в 3-й. Джинкс внимательно прочел его 3 раза подряд. В дверь постучала Эльфина. «Входи», — сказал Джинкс. «Нашел что-нибудь?» «Да», — сказал Джинкс. Он повернул книгу так, чтобы девочка увидела заклинание. Эльфина нахмурилась. «Что это за язык?» «Староурвийский». «Но урвийский совсем не похож. Это мертвый язык. Я такого заклинания никогда раньше не видел, но думаю, это то самое, которое использует Симон. Нужно представиться двери, сказать, что ты теперь главный, а после назвать тех, перед кем она должна открываться». И он перевел для девочки заклинание на современный урвийский. «Ты можешь велеть двери открыться перед нами?» «Если мне удастся правильно произнести заклинание», — ответил Джинкс. И это было большое «если». Он и простое-то открывающее дверь заклинания так и не освоил, то, о котором Симон сказал, что оно обычное подъемное заклинание, только направленное вбок. «О, тебе все удастся. Мы возьмем с собой Ривина». Прекрасно. Будет кому еще полюбоваться на провал Джинкса. Ты говорил, что за этой дверью скрыта половина силы Костоправа, — продолжала Эльфина. Половина — это самое малое. Сила эта ощущалась как переменчивая и опасная. Пойдем туда нынче ночью, — сказала Эльфина. После того, как заснет Костоправ. Ой, я просто жду не дождусь. А вот Джинкс подождал бы подольше, с превеликим удовольствием. Когда все трое прокрались в лабораторию Костоправа, прихватив с собой свечи и сдвинули с лаза каменную плиту, было уже далеко за полночь. «Тише!» — прошептал Джинкс, услышав, как плита заскрежетала по полу. Ему казалось, что каждое движение создает слишком много шума. Ступни спускавшихся в подземелье Эльфина и Ривина грохотали по железным перекладинам, и те звенели, как колокола. Джинкс с зажатой подмышкой книгой спускался последним. Они подошли по проходу к обитой железом двери. «Это и есть бутылки?» Ривен снял одну с полки, задумчиво вгляделся в покачивавшуюся внутри фигурку. «И с тобой тоже такое случилось, Джинкс?» Джинкс не ответил, однако удержаться от взгляда на бутылки не смог. «Столько погубленных жизней! Не может быть, чтобы Симон так с ним поступил! Не может!» Он еще раз перечитал страницу староурвийской книги. «Если хотите войти в дверь, вам лучше стоять поближе ко мне», — сказал он. Ривен вернул бутылку на место, даже при этом, наделав слишком много шума, подошел и встал рядом с Джинксом. Эльфина встала с другой стороны. Готовый к неудаче, Джинкс заглянул в книгу и прочитал вслух староурвийские слова. Не произошло ничего. Ривен с лязгом подергал ручку двери. Не сработало. — А погромче шуметь ты не умеешь? — сердито спросил Джинкс. — Да он спит, крепче не бывает, я проверил, — ответил Ривен. — Попробуй еще разок, Джинкс, — попросила Эльфина. Джинкс открыл было рот, чтобы сказать, какой смысл пробовать, если он знает, что не сможет, и вдруг в голове его прозвучал голос Симона: «Конечно, не можешь. — Потому как думаешь, что не можешь. — Ну, правильно. — Стало быть, сможет, так? — Заклинание не работает, — сказал он. — Мне нужно больше силы. — Сила вокруг нас, — напомнила ему Эльфина. — Ты сам это говорил? — Да, говорил. Смертная сила, упрятанная в бутылке, и корчащаяся куда более живая сила за дверью. Джинкс попробовал дотянуться до нее, но понял, это все равно, что ловить рыбу голыми руками, она все равно увернется. А кроме того, Джинкс чуял, что дверь и заколдована была с помощью силы, которая хранилась в бутылках. И он вобрал ее в себя. В такой близи она наполнила его гнетущим, смертельным ужасом. Он почувствовал себя наполовину живым, наполовину мертвым. Сила как будто подталкивала его, объясняя, как ею пользоваться. И Джинкс снова произнес слова на староурвийском. Замок щелкнул, дверь приотворилась на ширину двух пальцев. Эльфина и Ривен удивленно забормотали что-то. Джинкс толкнул дверь, та громко заскрипела. Он шагнул вперед. «Ух ты!» — промолвил рядом с ним Ривен. «Ой!» — прошептала Эльфина. Перед ними открылся другой проход. И вдоль его стен от пола до потолка выстроились человеческие черепа, настоящие. Джинкс видел, как Ривен протянул к одному руку, чтобы коснуться его и проверить. О, да, настоящие. Джинкс просто знал это. Сотни черепов, отливавших в свечном свете зеленью. Джинкс пошел по коридору, провожаемый взглядами пустых глазниц. — По-вашему, это он их всех убил? — спросил Ривен. — Да, — ответила Эльфина. — Думаю, они принадлежали людям, которые в бутылках. Черепа сменили кости. Сначала позвоночники, потом реберные клетки. Джинкс остановился, глядя на них. — Не может проход быть таким длинным, — заявил Ривен. — Этак мы из острова выскочим. — По-моему, он понемногу спускается вниз, — сказала Эльфина. — О, так они долго идти будут, целую вечность. В конце концов проход привел их к просторному сводчатому покою. В самой середине его стоял стол, а на столе две бутылки. Одна сразу приковала к себе внимание Джинкса. Она, собственно, и была-то не бутылкой, во всяком случае он таких еще не видел, а имеющим форму бутылки с плетением призрачных светящихся лент голубоватого дыма, извивавшихся и круживших. Вторая походила на те из наружного коридора, обычная бутылка зеленого стекла. Эльфина с Ривеном замешкались на пороге, но Джинкс подошел к столу, нагнулся и заглянул в зеленую бутылку. Как он и ожидал, внутри нее оказался человечек. Только этот сидел на донышке, обхватив руками колени. А когда Джинкс приблизился, человечек поднял голову и открыл глаза. Джинкс медленно, осторожно снял бутылку со стола. Поднять ее оказалось трудно, словно какая-то сила привязывала эту бутылку ко второй, жутковато-дымчатой. Джинксу пришлось, поднатужившись, потянуть первую на себя. Бутылочный человечек встал, посмотрел на Джинкса, но, кажется, не увидел его. Эльфина и Ривен подошли поближе и тоже вгляделись в бутылку, которую Джинкс так и держал в руке. «А этот живой», — сказал Ривен. «И мантия на нем совсем как у чародея», — заметила Эльфина. «Ну да», — согласился Джинкс, — «это же Симон». Спутники его, услышав это, склонились пониже, поднесли к бутылке свечи, чтобы осветить человечка внутри. Жар их, похоже, Симона не потревожил. Наверное, он и не догадывался, что его разглядывают. «Я думал, чародей все старые», — сказал Ривен. «Он жив», — сказала Эльфина. «Как, по-твоему, все дело в том, что он жив, а те в других бутылках мертвы?» «Я не знаю», — ответил, не спуская с Симона глаз, Джинкс. «Как же это случилось с ним и когда?» «По-моему, так и есть», — заявила Эльфина. «Вот почему, готов поклясться, он за тобой и не пришел», — сказал Ривен. «Он в бутылке сидит». «Я не уверена, что это так», — возразила Эльфина. «Может быть, здесь только его жизнь? И с ним просто случилось то же, что и с Джинксом?» «Тогда, выходит, и ты так выглядишь?» — спросил Ривен. «Сидишь в бутылке, как он, а не висишь, как те люди?» «Но откуда мне это знать?» — ответил Джинкс. «А может, он здесь по сговору с Костоправом?» — продолжал Ривен. «Или потому, что приходил за Джинксом и сразился с Костоправом и потерпел поражение», — прибавила Эльфина. «Это похоже на картинку в одной из книг Симона», — сказал Джинкс, написанной на языке, которого я не знаю. «А значит, есть язык, которого ты не знаешь?» — заинтересовался Ривен. «На ней изображен человек, сидящий в бутылке, не висящий, как те люди, живой, как этот». «Такие книги только у злых волшебников бывают», — заявил Ривен. Эльфина кивком указала на бутылку. «Ты ведь заберешь ее отсюда?» «Не оставлять же его здесь?» «Костоправ обнаружит пропажу», — возразил Ривен. «Может, до нашего бегства и не успеет», — ответила Эльфина. «Нет, оставлять его здесь нельзя». «А может, Джинкс и не хочет ее забирать», — сказал Ривен. «В конце концов, Симон сам держит его в бутылке». «Так кто же Симон?» — сказал Джинкс. «И держит он меня не в таком месте, как это». «Не в таком? Он же не знает, а вдруг и под домом Симона есть подземелье, забитое черепами, костями и жизнями в бутылках». И тут перед мысленным взором Джинкса предстал Симон посреди кухни, окруженной кошками и ароматами стряпни. Никакого сходства с этим жутким склепом. А еще он вспомнил слова Симона: «Набраться силы так, как это делает он, может всякий. Нужно лишь захотеть творить то, что творит он». Чем оно было, то, что Симон творить не хотел? С Джинксом он уж точно сотворил что-то, из бутылки связанное и дурное. Но каким-то образом, интересно, когда, Костоправ отнял у Симона жизнь и запер ее здесь, в подземелье, и использовал как источник силы, необходимый, чтобы творить злое волшебство, превращать людей в костяные мосты, а черепа их в кубки, высасывать из них души и складывать крест-накрест кости. Делать то, что, как вдруг совершенно ясно понял Джинкс, Симон ни за что не стал бы. Дама Гламер может хихикать сколько ей угодно, Костоправ отпускать лукавые намеки, однако Симона Джинкс знал. «Ты же не думаешь, что он оставил бы тебя здесь?» — спросил Ривен. «Если бы нашел в таком виде». «Дело не в том, как поступил бы Симон», — сказала Эльфина. «Дело в том, как поступит Джинкс». И она была права. Что бы ни сотворил Симон с ним и с его жизнью, Джинкс не собирался оставлять его здесь, среди костей. Он сунул бутылку в карман. «Очень хорошо», — одобрил Ривен. «По крайней мере, ты сможешь за ним присматривать». «А как быть со второй бутылкой? Ведь она тоже содержала силу». Джинкс протянул к ней руку, и бутылка выпалила в него синими искрами, колючими и трескливыми. Джинкс отдернул руку, искры погасли. Призрачные ленты продолжали виться вокруг нее, ныряя в бутылку и выныривая обратно. Джинкс снова протянул руку. Новые искры, еще более шумные, осыпали его. Джинкс потянулся дальше сквозь искры, однако Эльфина ухватила его за руку. «Джинкс, по-моему, ты не должен трогать ее», — сказала девочка. «Я всего лишь хочу посмотреть, что в ней», — ответил Джинкс. и внезапно почувствовал, что попросту должен заглянуть в эту бутылку. Он протянул к ней другую руку, однако ее перехватил Ривен. «Эльфина права», — сказал он. «Оставь ее в покое». «Но от нее так и пышет силой», — возразил Джинкс. «Опасно и готов поклясться», — стоял на своем Ривен. «Не нравятся мне эти искры», — сказала Эльфина. Джинкс все же попытался прикоснуться к бутылке, но Эльфина и Ривен ему не позволили. Покидая подземелье, Джинкс чувствовал, как сила, которая связывала бутылку Симона с той, что осталась на столе, слабеет, слабеет, и, наконец, их связь прервалась совсем. 29 августа. Послезавтра наступит последний день отпущенного Симону срока, день, когда Костоправ, по его словам, найдет для Джинкса другое применение. Джинкс старался не думать, какое. «Убьет он нас всех». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — сказала Эльфина. «У него нет серьезных причин убивать тебя или Ривена», — возразил Джинкс. «Думаешь, чтобы кого-то убить, ему требуются серьезные причины?» «Нет, так Джинкс не думал. Они собрались в его комнате, бутылка с Симоном стояла на прикроватном столике, а сам он кругами ходил по ее дну. Эльфина зачарованно наблюдала за ним. «Смотрю на него, и у меня мурашки по коже бегают», — сказала она. «У тебя нет?» «Бегают», — признался Джинкс. «Он все время так ходит. Ну, иногда останавливается или садится. Потом опять начинает. Тебе, наверное, трудно засыпать по ночам». «Нет, я на него носок надеваю и сую под кровать». «Как, по-твоему, что произойдет, если ты откроешь бутылку?» «По-моему, это очень дурная идея». «Я тоже так думаю», — согласилась Эльфина. «Ее закрыли магией, значит, и открывать нужно с помощью магии. Да еще и не любой, а только одной правильной». Джинкс задумался о чарах, которые наложил на него Симон. Что действительно лишало Джинкса сна, так это мысли о себе, засунутом в спрятанную неведомо где бутылку и бегающем в ней по кругу, как Симон. И мысли эти внушали ему желание спустить бутылку с Симоном с обрыва и посмотреть, как она разобьется о камни. Ну и приближение последнего, назначенного Костоправом срока, тоже крепкому сну не способствовало. «Нам еще повезло, что Костоправ не спускался пока вниз, проверить, на месте ли бутылка», — сказала Эльфина. «Может, Костоправ не часто ее проверяет», — сказал Ривен. Он сидел на столике, и на губах его играла улыбочка человека, знающего какую-то тайну. Джинкс очень старался не раздражаться по этому поводу. «Пожалуй, я могу внушить двери, что теперь я самый главный, и тогда дверь его не пропустит», — сказал он. «Тебе не кажется, что с этим он справится без большого труда?» — спросила Эльфина. «Да, наверное, и к тому же поймет, что мы спускались в подземелье». «Так или иначе, у нас осталось всего 2 дня», — заметил все с той же противной улыбочкой Ривен. «Завтра и послезавтра. На самом деле один, сами понимаете. Он может убить нас утром 31-го». Эльфина вздохнула. «Правда, судя по его речам, он все еще ожидает Симона. Как, по-твоему, Джинкс, Симон появится?» «Да что-то не похоже, верно?» — ответил Джинкс. «Послушайте, ребята, вам лучше спуститься по обрыву, оставить меня одного». «Я уверена, ты тоже сможешь», — сказала Эльфина без какой-либо уверенности в голосе. «Ну, хотя бы попробуй, Джинкс». Улыбка Ривена расползлась от уха до уха. «Вообще-то, госпожа моя, ему и пробовать не нужно». Он вытащил из кармана маленькую серебряную шкатулку и широким жестом опустил ее на кровать. Эльфина приподняла крышку шкатулки. «Ой!» Джинкс, склонившись к шкатулке, увидел, что она выслана черным бархатом, на котором покоится аккуратно сложенная крошечная модель костяного моста, сделанная, судя по всему, из связанных ниткой мышиных косточек. Эльфина сжала одну косточку большим и указательным пальцами, приподняла за нее модель. Едва оказавшись вне шкатулки, модель начала разрастаться. И Ривен, быстро протянув руку, вернул ее назад. «Если дашь мосту разрастись, обратно его не засунешь», — сказал он. «Где ты это нашел?» — спросила Эльфина. «В потайном ящичке у задней стенки кухонного буфета», — ответил Ривен. «На ночь опять туда положу, вдруг Костоправ заглянуть в него надумает. Но сами теперь видите, похоже, мост сделан из костей какой-то мелкой зверушки». «Нет», — сказал Джинкс. «Нет?» — приподнял брови Ривен. «Уменьшить что-то большое, чтобы спрятать его, можно», — пояснил Джинкс. Но никаким волшебством нельзя сделать большим что-то малое. Это невозможно. Если попробуешь, оно просто рассыплется. Впрочем, недостатка в больших костях он, как мы видели, не испытывает. «Выходит, теперь мы можем выбраться отсюда», — сказала Эльфина. «Привяжем мозг столбиком. Ой, наверное, его и внизу привязывать нужно». «Это пустяки», — сказал Ривен. «Привяжу наверху, спущусь по обрыву и закреплю мозг внизу. Там тоже есть два столбика». «Тогда все, что нам требуется, это на время убрать с нашей дороги Костоправа», — задумчиво произнесла Эльфина. «Так он каждый день спать ложится», — сказал Ривен. «На полчаса», — напомнила Эльфина. «За такое время мост не установишь». «И бутылки не соберешь», — добавил Джинкс. «Друзья уставились на него». «Я думаю, если мы возьмем с собой бутылки», — сказал он, — «Костоправ не сможет больше использовать их силу. По крайней мере, если мы успеем уйти от него достаточно далеко».
«Это хорошо. Тогда он и новую бурю на нас не нашлет», — обрадовался Ривен.
«По-моему, бури он насылать не способен», — сказал Джинкс. «Ну, по крайней мере, какой-то части силы мы его лишим». «А кроме того, там же люди в бутылках», — сказала Эльфина, — «пусть даже и мертвые». «Да», — согласился Джинкс. Он вспомнил ощущение силы, которое повеяло из открытого в первый раз лаза. В ней было нечто, нельзя сказать, что живое, но настоящее. И оно не заслуживало того, чтобы сидеть в темноте под запором и служить Костоправу. «Хорошо», — сказал Ривен. «Когда Костоправ приляжет вздремнуть, я привяжу мост наверху обрыва, спущусь и закреплю его внизу, а вы тем временем соберете бутылки».
30 минут на это не хватит», — возразил Джинкс. Все трое задумались.
«Ты можешь спуститься до того, как он ляжет спать», — сказал наконец Джинкс. «Внимание он на твое отсутствие не обратит, ты же все время остров обшариваешь. А когда ляжет, я возьму шкатулку с мостом, привяжу его к двум верхним столбикам и сброшу с края обрыва вниз». Тут ему пришлось замолчать, тошнота подступила к горлу. «Возможно, будет лучше, если мост закрепит наверху госпожа».
«А ты в это время соберешь бутылки, Джинкс», — подхватила Эльфина.
«И все равно нам потребуется больше, чем полчаса», — посетовал Джинкс.
«Это ничего», — сказала Эльфина. «Я же напою его перед сном посытом».
«Ты что, отравить его собираешься?» Несмотря на все черепа и на оплеухи, которыми награждал его Костоправ, от этой мысли Джинксу стало не по себе.
«Нет, я собираюсь сварить сонное зелье».
«А ты знаешь, как его варить?»
«Точно не знаю, но я нашла в одной из книг Костоправа рецепт, и уверена, ты поможешь мне в нем разобраться».
«Только сделать это придется ночью», — сказал Джинкс. Времени у них оставалось в обрез. Ночью занялись зельем. Когда они прокрались вниз, в замке царило безмолвие. Ривен остался стоять на страже, укрывшись в тенях огромной залы. При первых признаках появления Костоправа он должен был кашлянуть, предупредить Эльфину и Джинкса, и тогда они... Что сделают? Этого они и сами толком не знали. Покинуть лабораторию Костоправа можно было лишь через дверь.
«Мы могли бы спрятаться в подземелье, где бутылки», — предложила Эльфина.
Однако ей самой эта мысль не нравилась, Джинксу тоже. Эльфина, заглянув в книгу, сказала: «Начнем с крови дракона, объемом с куриное яйцо. Ее надо смешать с глазами русалок. Ой, мне это совсем не нравится. Глаза русалки поступают в продажу после ее смерти от естественных причин», — сказал Джинкс, поднимаясь по стремянке, чтобы снять с полки сосуд, или, ну, в общем, после смерти. «Умирать от естественных причин в Урвальде было как-то не принято».
«И кровь дракона тоже?» — спросила Эльфина.
«Они не умирают. Просто на брюхе дракона делают маленький надрез и...»
«Кто делает?»
«Не знаю. Думаю, сами драконы».
«Они что же, собственной кровью торгуют?»
«А почему бы и нет? Это же их кровь». Джинкс снимал с полки сосуды один за другим, тертый коготь грифона, крылья нетопырей, шерсть медвелака, сушеные листья ночецветного вьюнка. Эльфина уже начала согревать кровь дракона в реторте, держа ее над горящей свечой. Примечание: реторта — сосуд грушевидной формы с отогнутым в сторону горлом. Используется химиками и волшебниками для нагревания и перегонки веществ. Конец примечания. Свободной рукой она растирала в ступке глаза русалок вместе с листьями вьюнка. Джинкс наблюдал за ней, прислонившись к рабочему столу. Ему казалось неправильным, что она справляется с такими делами гораздо лучше, чем он, проведший половину своей жизни в доме чародея. Но, впрочем, наблюдать за ее аккуратной и искусной работой было одно удовольствие. — Ты к Ривену прислушиваешься? — спросила Эльфина. — Ага, — ответил Джинкс, совсем об этом забывший. — Хорошо, — сказала Эльфина, — я тоже. — Блям! Что-то ударило в окно и ударило сильно. Джинкс крутнулся на месте и увидел бело-зеленую, словно из резины сделанную тварь, которая приникла снаружи к стеклу, раскинув по нему костлявые лапы. Тварь смотрела на них выпученными желтыми глазами, рот ее походил на торчавшую из морды трубу, бледные, почти белые губы то выдвигались вперед, то втягивались, как будто им не терпелось высосать чью-нибудь кровь через глазницы. Внезапно тварь испустила долгий стонущий вой. «Это еще что?» — спросил, появившись в дверном проеме Ривен. «Упырь», — ответил Джинкс. «Пойдемте-ка в кухню», — сказал Ривен. «Костоправ наверняка услышит его». Эльфина задула свечу, они торопливо перебежали залу, а в кухне залезли под стол и стали ждать, прислушиваясь. Упырь взвыл снова. Так воет бурными ночами ветер. Собственно, Джинкс сообразил, что уже слышал этот вой, и как раз ветру его и приписывал. Они ждали, когда из зала до них донесутся шаги Костоправа. Время ползло. «Он не придет», — в конце концов сказала Эльфина. «Пойду посмотрю», — решился Ривен. Он покинул кухню так тихо, что шагов его Джинкс почти не расслышал. Проползли еще несколько минут, наконец Ривен вернулся и сообщил: «Храпит». Джинкс с Эльфиной возвратились в лабораторию, Ривен вновь занял свой пост. Пока они работали, упырь прилетал к окну еще дважды. Таращился на них желтыми глазищами, голодно шевелил губами, а Джинкс в это время гадал, насколько прочно оконное стекло. «Пожалуйста, подержи это, взбалтывая над свечой», — попросила Эльфина, протянув ему зажим со склянкой. Джинкс начал потряхивать ею над пламенем, не сильно, ровно настолько, чтобы перемешивалась жидкость. «Проще было бы отравить его», — пробормотал он. «Сам же говорил, что так поступить мы не можем». «Не можем, конечно», — согласился Джин. «Потому что станем тогда ничем не лучше его», — добавила, уже протирая рабочий стол, Эльфина. «Я знаю, просто сказал, что отравить его было бы проще, вот и все». «Но это все равно не получилось бы, потому что он иногда спрашивает у меня, не отравлено ли питье». «Что?» «Когда я приношу ему посет, он время от времени спрашивает, нет ли там яда». «Вот как?» Джинкс подумал немного и спросил: «Но тогда тебе придется, если он спросит и о сонном зелье, ему сказать, ведь так?» «Нет, потому что сонное зелье не яд», — ответила Эльфина. «А про само сонное зелье он никогда не спрашивает. По-моему, оно готово». Джинкс снял склянку с пламени, из нее пахнуло гниющим илом. «По-твоему, он станет пить то, что так воняет?» «Станет. Посыпь перебьет и запах, и вкус. Я его специально покрепче завариваю». Она вручила Джинксу пузырек, в который он аккуратно перелил содержимое склянки. Упырь снова влепился в окно, однако они уже привыкли к нему и даже не подскочили на месте. В лаборатории Джинкс был один. Он принес сюда заплечные мешки, свой, Эльфина и Ривена, а заодно и пустой дерюжный мешок из кухни. Пора было собирать бутылки. Ривен уже спустился с обрыва, Эльфина напоила Костоправа зельем и вышла с костяным мостом в кармане из замка. Чтобы снять каменную плиту с лаза, Джинксу пришлось вобрать в себя силу стоявших внизу бутылок, а он этого терпеть не мог. Он достал из кармана Симона, поставил его бутылку на пол у лаза, а то еще выпадет при спуске или подъеме, бросил в лаз мешки и спустился вниз. В холодном безмолвии прохода ему стало казаться, что во всем мире только он один и остался. В желтом пламени свечи люди, подвешенные в бутылках, были похожи за искривленным стеклом на собственные тени. Перекладывая бутылки одну за другой в мешки, Джинкс старался на них не смотреть. Он чувствовал, как мертвенная сила проникает в него. Может быть, даже пытается его использовать. Бутылки позвякивали одна о другую. Джинкс работал, стараясь сделать это как можно быстрее и тише. Он знал, что благодаря зелью Эльфины время у него есть, но заставить себя поверить в это не мог. Наконец была уложена последняя бутылка. Джинкс поднял свой мешок, повесил его на спину, продел руки в лямки мешка Ривена и пристроил себе на грудь, потом взял в левую руку мешок Эльфины, а в правую дерюжный дзынь, сделал один шаг, дзынь-дзынь,
Еще один, очень осторожно. Бутылки позвякивали, дребезжали. Джинкс остановился, опустил два мешка на пол. Он взглянул на бивший из лаза луч света. Дело было не только в шуме, как он полезет по лестнице с таким грузом. И тут из лаборатории донесли чьи-то шаги. Джинкс замер, лаз открыт, не заметить его невозможно, а рядом с ним стоит бутылка, в которой Симон. Шаги приблизились к лазу, чья-то тень заслонила свет, и этот кто-то начал спускаться по лестнице. — Ты чего так долго? — спросила Эльфина. — От мешков слишком много шума, — ответил Джинкс. — Так подними их наверх. — Как? — Я не могу использовать силу, она меня злом наполняет. Кончится тем, что я стану таким же, как он. Ты таким не станешь. Тем более от простого подъемного заклинания. Да и оно понадобится лишь до тех пор, пока мы не спустимся с острова. Джинксу эта мысль не нравилась, но, судя по всему, обойтись без заклинаний было нельзя. Он впитал в себя силу бутылок, и кости его наполнил холод. Нет, понял он, зло — неверное слово для описания этой силы. Походило больше на то, что она была повреждена, искорежена. Он поднял мешки над полом. — А теперь заставь их проплыть сквозь лаз, — сказала Эльфина. — Я знаю, что делать, — огрызнулся Джинкс. — Можешь мне не указывать. Теперь мешки ничего не весили, и, плывя над полом прохода, шума почти не создавали. Дойдя до луча света, Джинкс послал их наверх, и они скрылись из глаз. До сих пор он никогда не творил волшебство, не глядя. Для этого ему потребовалось набрать еще больше холодной, мертвенно-живой силы. Эльфина шла за ним со свечой. Они поднялись по лестнице. Наверху их ожидали, вися в 3 футах над полом, 4 мешка. Джинкс подобрал оставленную у лаза бутылку с Симоном и шепотом сказал: «Костоправа пока не видно». «Ну, конечно. Зелье свалило его с ног на несколько часов». Джинкс подтолкнул мешки по воздуху. Время от времени одна из бутылок звякала, ударяясь о другую, и каждый раз Джинкс замирал, прислушиваясь. Эльфина верила в сонное зелье куда больше, чем он. Дверь замка заскрипела слишком громко. Пройдя в нее, Джинкс увидел аккуратно привязанный к каменным столбикам костяной мост, привязанный Эльфиной, никогда прежде этого не делавший. До сих пор его закреплял Костоправ, знавший, надо полагать, правильные узлы. «Все будет хорошо, Джинкс, не бойся». «Я не боюсь». «Ты дрожишь». «Ничего я не дрожу». Они стояли у верхней точки моста, за спинами их висели в воздухе 4 мешка. Бутылка Симона была крепко зажата в кулаке Джинкса. «Я не высоты боюсь», — объяснил Джинкс. «Это мне обрыв на нервы действует». «Я пойду первый», — сказала Эльфина и протянула руки к 2 мешкам. «Нет, мешки возьму я», — сказал Джинкс. «Ты с 4 не справишься». «Еще как справлюсь, они же ничего не весят». «Ну, по крайней мере, Симона мне отдай». Она взяла из руки Джинкса зеленую бутылку, повернулась спиной к реке, ухватилась за веревки и начала спускаться по костяному мосту. Тот закачался, отчего Джинкса сразу же стало подташнивать. Пора было последовать за ней. Джинкс снова повесил 1 мешок на спину, а 2 на грудь. Те, что остались в воздухе, тихо подплыли к нему. Лямку заплечного он пристроил на плечо, дорожный забросил за спину. Эльфина уже проделала 1/4 пути, упираясь ступнями в кости, висевшие в пустоте. Джинкса совсем замутило, и он отвел от нее взгляд. «Ничего, я справлюсь». Он положил ладонь на 1 из каменных столбиков. Дверь замка заскрипела, отворяясь, и в тот же миг Джинкс ощутил тяжесть мешков. Они больше не плавали в воздухе. Джинкс обернулся. По ступеням замка спускался Костоправ. «Так-так», — сказал он, приближаясь к Джинксу, — «уходите, не попрощавшись». Джинкс раскинул руки, чтобы не подпустить Костоправа к мосту. Сам он стоял слишком близко к краю, да еще и спиной к нему. Он слышал, как постукивают кости, по которым спускалась Эльфина, но об опасности не думал. «С дороги, щенок!» — Костоправ схватил Джинкса за плечи и отбросил в сторону. Джинкс упал на спину и услышал, как под ним захрустело стекло. Прозрачная дымка выскользнула из мешка на спине и потекла, колыхаясь по воздуху. Костоправ шагнул к мосту. Джинкс с трудом поднялся на ноги и почти упал на Костоправа, схватив его за руку. Тот повернулся, ударил Джинкса в лицо, но Джинкс его руку не выпустил. Он рывком оттащил злого чародея от моста, оба повалились на землю. Пальцы Джинкса впивались в руку Костоправа, что было сил, а тот продолжал наносить ему удар за ударом. А затем Джинкс почувствовал, что не может пошевелиться, что одежда его заморожена, но все равно не отпускал Костоправа. И, наконец, тот вцепился в его ладони и сжал их так, что Джинкс почувствовал, как затрещали его кости. Вскрикнув от боли, он отпустил руку чародея. «Джинкс, что случилось?» — услышал он долетевший снизу голос эльфина. «Эльфина, беги!» — завопил Джинкс. Костоправ вскочил на ноги, повернулся к мосту. Одежда Джинкса осталась замороженной, хоть чародей и не смотрел на него. Кости внизу застучали не так, как прежде. Эльфина поднималась к краю обрыва. Неужели она до сих пор не увидела Костоправа? Не понимает, что сама идет ему в руки. Джинкс чувствовал, как Костоправ вытягивает из бутылок силу, потребную для того, что он собирался сделать с эльфиной, возможно, убить ее, засунуть жизнь девочки в бутылку и забрать ее кости. «Не позволяй ему сделать это», — сказала Джинксу упрятанная в бутылке мертвенно-живая сила. Она тянулась к нему, как и прежде. Джинкс ухватился за то, что в ней было живого, и отнял эту часть силы у Костоправа. Ее стало меньше из-за разбитых бутылок. Джинкс разморозил свою одежду, сила сама показала ему, как это сделать, встал, схватил оброненный мешок с бутылками и замахнулся, метя в голову Костоправа. Костоправ увернулся, поднял руку и снова потянул к себе живую силу бутылок. Но Джинкс изо всей мочи удерживал ее. «Ты не сможешь забрать мою силу!» — закричал Костоправ. «Еще как смогу!» Впрочем, Джинкс чувствовал, что сила понемногу покидает его, возвращаясь к Костоправу. Живая часть ее старалась остаться с Джинксом, однако она была слишком крепко привязана к мертвой, а мертвая принадлежала чародею, и сила ускользала от Джинкса. Проклятие, ему не хватало необходимых знаний, чтобы удержать ее. Такого опыта, как у Костоправа, он не имел. Не знал даже, что подобная борьба за силу вообще возможна. Он тянул и тянул силу к себе, но это походило на попытки удержаться на намыленном канате. Еще минута, и Костоправ полностью овладеет силой и ударит ею по Джинксу, а потом займется эльфиной. «Костоправ!» — эльфина поднялась на обрыв и пошла на чародея, подняв правую руку со сжатым кулачком. В левой она держала бутылку с Симоном. Внимание Костоправа на секунду отвлеклось, и этого хватило, чтобы волшебная сила вернулась к Джинксу. Джинкс лихорадочно пытался придумать, как ее применить. «Быстрее! У тебя достаточно силы на...» «На что?» Этого он не знал, и потому просто поджег одежду Костоправа. Впрочем, не только одежду. Казалось, загорелся сам воздух, и весь остров охватило ревущее оранжевое пламя. Самого же Джинкса обжег ужас, ведь огонь спалит и одинокую узловатую сосну, так и не научившуюся говорить. Нет, убить дерево он не может. Не говоря уж об эльфине, Джинкс погасил пламя. Все продолжалось меньше секунды, и Джинкс мгновенно ощутил скользящий рывок. Костоправ отнял у него холодную силу. Мантия чародея почернела, обратилась в пахнущее гарью тряпье, борода и волосы на голове дымились, за его спиной замерла опаленная эльфина. Джинкс увидел в глазах чародея свою смерть. Костоправ шагнул к нему, поднимая руки, чтобы сотворить заклинание. Джинкс попятился. «Не думаю, что Симон придет за тобой», — сказал Костоправ. «А сам ты, лишенный жизни, никакой ценности для меня не представляешь». «Я полы хорошо мету», — ответил Джинкс. «Знаешь, ты мне надоел», — Костоправ сделал еще один шаг вперед, Джинкс назад. У него оставались два мешка с бутылками, один на груди, другой в руке. В наспинном позвякивало разбитое стекло. Надо бы бросить тот, что в руке, в Костоправа. Сейчас же. Большого проку от этого не будет, но бросить надо, потому что Костоправ того и гляди убьет его. Он попытался впитать в себя закупоренную в бутылках силу, но не смог. Костоправ уже крепко держал ее в руках. Единственное, что осталось Джинксу — пасть в бою. Он покрепче сжал мешок и сделал, чтобы как следует замахнуться, еще один шаг назад, большой шаг в пустоту. Глава 22. Вид сверху. Джинкс стремительно летел вниз, ветер свистел в его ушах, он слышал чей-то крик, может быть, эльфины, может быть, свой собственный. Потом ему показалось, что он получил страшный удар по всему телу сразу. Больно было лишь секунду, и вот он уже взвился в воздух, ничуть не испуганный. Ха! А высоты-то он и не боится. Только обрыва вот этого, и на то у него имеется основательная причина. Вокруг него текли вверх струйки дыма одна за другой чьи-то жизни, вырвавшиеся на волю из разбитых бутылок. Костяной мост загромыхал, эта эльфина торопливо спускалась по нему, преследуемая куда более медлительным костоправом. «Почему он не обездвижит ее?» — подивился Джинкс. Поднимавшиеся в небо мертвые жизни ответили: «Он не может, мы же получили свободу. Сила костоправа покидала его вместе с этими жизнями. У него осталась лишь та, что крылась в Симоне, в бутылке, которую держала в руке эльфина». Ривен бежал к мосту, видимо, он уже успел забрести куда-то дальше, изучал окрестности. Похоже, с того мгновения, когда костоправ вышел из замка, прошло не больше минуты. Эльфина запнулась и сорвалась с моста, заскользила по нему вниз и, отчаянно пытаясь снова ухватиться за кости, уронила бутылку. Бутылка полетела к земле. Эльфина проскользила несколько футов и едва не слетела с моста, но все же успела ухватиться за какую-то кость и остановиться. Она взглянула вверх, костоправ по-прежнему следовал за нею. Девочка отыскала ногой опору и продолжила спуск. Джинкс подлетел к костоправу, преградил ему путь, надеясь остановить чародея. Но тот прошел сквозь него, словно одолевая сопротивление глубокой воды. И Джинкса охватило какое-то муторное, зыбкое ощущение. Бутылка с Симоном внутри все еще падала. Джинкс подлетел к ней, попытался схватить, и вроде бы схватил. Однако бутылка, медленно переворачиваясь, пролетела сквозь его руку. Не сбавлявший ходу, Ривен успел оказаться прямо под ней, поймал ее и, даже не осмотрев, сунул в карман. Эльфина, наконец, соскочила с моста на землю, и Ривен поспешил к ней. Джинкс смотрел, как Ривен с эльфиной бегут, расплескивая воду, к его телу. Это ведь его тело валяется там, верно? Смотреть на него было неприятнее, чем в тот раз, когда его убивал Симон. Как-то странно оно изогнуто. Эльфина плакала, лицо Ривена побелело. Джинксу стало жалко обоих. Ему захотелось сказать друзьям: «Не терзайтесь, я здесь, над вами, все хорошо». Он и попытался, но обнаружил, что не способен издать ни звука. Тогда он взлетел повыше и увидел за островом костоправа несущуюся меж берегов реку. Две человеческие фигуры бежали вдоль берега к острову. Вернее, бежала одна, другая перемещалась гигантскими скачками. Джинкс полетел назад, предупредить эльфину и Ривена, что к ним приближается кто-то еще. Ривен как раз снял с его тела ладони. Костоправ спускался по костяному мосту медленно, задом, аккуратно переставляя ноги, чтобы те не соскальзывали с костей. Пора бы эльфине и Ривену убраться отсюда. Да и ему, Джинксу, тоже, но как? Он ведь теперь сам по себе, а тело его само по себе. «Бегите!» — крикнул Джинкс, вернее сказать, попытался крикнуть, но не смог издать ни звука. Ривен распрямился, уперся ладонями в колени, и на них остались два багровых отпечатка. Он поднял взгляд вверх на костоправа, и глаза его были холодны, как алмазы. «Я убью тебя, гнусный мерзавец!» — совершенно спокойно произнес он и, встав с земли, направился к мосту. Неужели он собирается подняться к костоправу и сразиться с ним в воздухе? Это наверняка закончится плохо. Джинкс стремглав спикировал вниз, раскинул руки, чтобы остановить Ривена, однако Ривен прошел сквозь него. И снова у Джинкса возникло зыбкое ощущение, как будто он был водой, что шла волнами, завивалась за спиной вошедшего в нее Ривена. «Ривен, стой!» — закричала эльфина. Джинкс попытался остановить и девочку, хоть знал уже, что сможет лишь немного замедлить ее движение. Эльфина сделала шаг и вдруг замерла точно внутри него. Джинкс трепетал и бурлил вокруг нее, неспособный собраться, сосредоточиться. Все, что происходило после, воспринималось как смазанные, подернутые рябью образы, а голоса звучали точно под водой. Ривен снял со спины прикрепленный ремнями топор, раскрутил его над головой и перерубил веревки, которыми крепился костяной мост. Тот заколыхался в воздухе, словно жутковатая лента, и с размаху врезался в обрыв. Костоправ получил хороший удар, но кость, за которой в этот миг держался, из рук не выпустил. На другом берегу показались, крича, два человека. Джинкс, один из них был Симон, он бросился вброд через мелкий рукав реки к лежащему на камнях телу Джинкса. Маслобойка дамы Гламмер совершила могучий прыжок и приземлилась рядом с эльфиной. Сама же дама сквозь взбаламученные волны, в которые превратился Джинкс, протянула руки к внучке. Прижав эльфину к себе, дама Гламмер скакнула туда, где у тела Джинкса стоял на коленях Симон. Теперь Джинкс снова обрел способность видеть и слышать все ясно. Он подплыл к людям, окружившим тело, и, наконец, разглядел его. Зрелище оказалось не из приятных. Лицо у Симона было цвета пергамента. «Наверное, боль от раны продолжает мучить его», — подумал Джинкс. «Боюсь, здесь уже ничего сделать нельзя», — сказала дама Гламмер. Симон обернулся к ней. «Заткнись, если б ты не послала его сюда». «Манеры, Симон, манеры!» — это был голос Костоправа. «Разве я не объяснял тебе множество раз, насколько важны хорошие манеры?» Он висел, вцепившись в бедренную кость, на мосту в 30 футах над их головами. Мост свисал вдоль стены обрыва, как веревочная лестница. «Заткнись и ты», — ответил Симон. «Тобой я займусь попозже». «Не понимаю, чем ты расстроен», — сказал Костоправ. «У тебя же осталась бутылка с его жизнью, не так ли?» «Хотя, должен сказать, я никогда не думал, что ты сумеешь справиться с таким сложным заклятием, Симон. Не шкни!» На Костоправа Симон не смотрел, он не сводил глаз с Джинкса, которого это немного смущало, поскольку тело его выглядело не лучшим образом. Джинкс предпочитал смотреть на кого угодно, только не на себя. На даму Гламмер, стоявшую в своей маслобойке, на Костоправа, висевшего на мосту, на Эльфину, которая вглядывалась в лицо Симона, так словно пыталась понять, такой же ли он злой, как Костоправ, на Ривена, который стоял с топором в руках прямо за спиной Симона. Джинкс опять попытался закричать, увидев, как Ривен заносит топор над головой, но никто его не услышал, кроме дамы Гламмер, тут же оторвавшей взгляд от тела. Джинкс, бросившись вперед, попытался оттолкнуть Симона, но оказался внутри чародея, и перед глазами все опять замутилось. Сквозь затылок Симона он видел, как неторопливо опускается поблескивающее лезвие топора, и ощущал совершенную беспомощность. Палка дамы Гламмер хлестнула по рукам Ривена, топор пролетел по воздуху несколько ярдов и рухнул на землю. Симон, круто поворотясь, заморозил одежду Ривена. Затем встал, шагнул, освободив Джинкса к Ривену, и ухватил его за ворот. «Кто ты?» «Он не может этого сказать», — ответила за Ривена Эльфина. «Конечно могу. Я Ривен. Убери руку, злой чародей». «О, небеса! Даже если он злой, он всего только Симон», — сказала дама Гламмер. «И рубить его топором ты не вправе». «Ты злой, Симон?» — спросила Эльфина. «Нет, конечно», — резко ответил Симон. «Скажи, девочка, это не одеяло там лежат?» «Одеяло. Принеси их». Взгляд Эльфины так и остался недоверчивым, но одеяло она принесла. «Ты собираешься похоронить в них Джинкса?» «Разумеется, нет. Сложи каждое вдвое и расстели по земле». «Зачем?» — спросила Эльфина. «Ты когда-нибудь делаешь то, что тебе говорят?» «Случается», — сказала Эльфина. «А ты не собираешься разморозить Ривена?» «Нет, потому что он может снова попытаться убить меня». Дама Гламмер слушала их разговор с большим удовольствием. «Возможно, если ты попробуешь объяснить птенчику, что происходит, ему расхочется превращать тебя в филе». Симон бросил на нее неприязненный взгляд. «Послушай, мальчик». «Ривен», — сквозь стиснутые зубы поправил его Ривен. «Хорошо, Ривен, я пришел не для того, чтобы навредить кому-то. И не собираюсь никому вредить, при условии, что на меня не будут кидаться с топорами. Устроит тебя это?» «Ты убил Джинкса», — сказал Ривен. «Вот уж чего я не делал». «Доверьтесь Симону, утятки», — сказала дама Гламмер, и пощекотала Ривена под подбородком, пользуясь тем, что он не мог увернуться. «Не на долгий срок, разумеется. Сейчас, в сей момент, он ничего дурного не замышляет». Тут только Симон заметил бутылку, торчавшую из замороженного кармана Ривена. Вытащил ее, на миг вгляделся в себя, крошечного, и сунул бутылку в свой карман. И направился к топору. А Джинкс увидел, что к Ривену вернулась свобода движений. «Поторопись, расстели одеяло», — сказал Симон. «Сделай из них тюфяк». «Ты когда-нибудь произносишь слово «пожалуйста»?» — поинтересовалась Эльфина. «Нет», — сообразил друг Джинкс, — «не произносит. Но не потому, что он злой, а просто потому, что грубый». Симон сунул топор под мышку, опустился на колени и помог Эльфине сложить из одеял что-то вроде тюфяка длиной в рост Джинкса. Ривен тоже взялся помогать им, что, впрочем, не мешало ему метать в Симона гневные взгляды. Дама Гламмер, не покидая своей маслобойки, осталась наблюдать за ними. «Теперь нужно подсунуть тюфяк под Джинкса, постаравшись как можно меньше потревожить его», — сказал Симон. «О, ты заставил их затвердеть», — заметила Эльфина. Это то же заклинание, что и для одежды?
— Да, — ответил Симон. — Так вот, я приподниму Джинкса, а вы как можно быстрее подтяните под него одеяло, но только не прикасайтесь к нему.
Джинкс подлетел поближе, чтобы лучше видеть.
Симон сосредоточился, нахмурившись. Он собирался творить магию над живым человеком, ведь так? А она самая трудная.
Хотя, — подумал Джинкс, взглянув на себя, — разве это живой человек?
В первый миг не произошло ничего. Джинкс чувствовал, что Симон пытается притянуть силу, которой здесь не было. Потом он достал из кармана бутылку с самим собой внутри. Покривился, увидев свою плененную жизнь.
«Сила и сосредоточенность», — вспомнил Джинкс.
«Симон берет в подспорье свою, упрятанную в бутылку, жизненную силу. А ты бы так смог?»
И внезапно Джинкс понял, что научился чувствовать, какую силу использует чародей.
Симон пытался расшевелить ее, сидящую в бутылке, однако она была вялой, неподатливой, и потому Джинкс судил ему свою, пусть и малую. Часть этой силы была порождена его собственной, ну, в общем, смертью. Часть исходила от освободившихся мертвых жизней. Некоторые из них еще оставались поблизости, медленно возносясь в небеса. Джинкс позаимствовал ее, как когда-то заимствовал силу Урвальда, только это была чуть более скользкой, увертливой.
Симон, похоже, испугался.
Он уставился точно туда, где плавал в воздухе Джинкс, и на секунду тому показалось, что чародей способен видеть его. Но тут Симон тряхнул головой, собрал воедино полученную от Джинкса силу и направил ее на тело, лежавшее на камнях. По телу пробежала легкая дрожь, как по ткани, плавающей на поверхности воды. Затем оно поднялось на несколько дюймов в воздух. Эльфина подсунула под него тюфяк, на который тело мягко опустилось. Теперь Симон поднял в воздух тюфяк вместе с телом, потом распрямился, вынул из подмышки топор.
«Похоже, тут образовался силовой вакуум, Костоправ», — сказал он.
Примечание. Здесь слово «вакуум» употребляется в значении «пустота». Конец примечания.
«Правда? Я не заметил».
«Что-то уничтожило почти всю силу, какая у тебя была.
Не хочешь сказать мне, что?»
«Чушь! Просто я нашел способ скрывать и оберегать мою силу», — сказал Костоправ.
«Будь ты искусным магом, тебе это тоже удавалось бы».
«Да что ты!» — отозвался Симон. «А откуда здесь столько битого стекла, похоже на бутылочное?»
Рука его опустилась в карман, сжала там бутылку. Он повернулся к Эльфине. «Возьми Джинкса и уходи по ущелью. Я тебя нагоню».
«Ты собираешься оставить Костоправа так и болтаться в воздухе?» — сердито спросила Эльфина. — Он же Джинкса убил.
— Что я собираюсь сделать, тебя не касается. Забирай Джинкса и будь с ним до крайности осторожно, а ты помоги ей, мальчик. Ступайте.
Ривен скривился, но коротко кивнул. Они с Эльфиной положили с двух сторон ладони на тюфяк и двинулись вброд через реку. Тюфяк легко заскользил по воздуху между ними. Дама Гламмор оттолкнулась палкой от земли и единым махом перескочила на другой берег. А сам Джинкс остался плавать в воздухе между стоявшим на земле Симоном и висевшим, вцепившись в поврежденный мост, Костоправом. Неужели Симон и вправду убьет его? Симон достал из кармана мелок и принялся рисовать на камнях символы. А покончив с этим, вынул из кармана немного сухих листьев и разбросал их по земле.
«Ты что же, тоже жизненной силой мальчика пользуешься?» — спросил, разглядывая рисунки, Костоправ.
Судя по тону, происходившее вызывало у него лишь очень умеренный интерес.
«Помалкивай».
Симон пошел по каменистому берегу в обход острова. Джинкс последовал за ним, питая чародея силами еще оставшихся в воздухе жизни и своей смерти. Через каждые 50 шагов Симон останавливался, снова вычерчивал символы и рассыпал листья. Бутылку с собственной жизненной силой он все это время крепко сжимал в кулаке. Джинкс ощущал мощь, исходившую от рисунков и листьев, и подозревал, что чародей тоже чувствует силу, которую отдает ему его ученик. Симон несколько раз бросал взгляд в его сторону, однако так ничего и не увидел. Когда они, обогнув остров, возвратились к мосту, Костоправ по-прежнему стоял на одной костяной перекладине, обхватив руками другую. При их появлении он освободил одну руку, ткнул ею в воздух, нахмурился, выставил перед собой ладонь, толкнул пустоту. Джинкс увидел, что ладонь и пальцы Костоправа расплющились, словно прижавшись к стеклу.
«Думаешь, это меня удержит?» — спросил Костоправ. Симон гневно смотрел на него. «Ты делал с ним что-нибудь? Помимо того, что столкнул с обрыва? Что-нибудь с его жизнью, такое, о чем не следует знать, лучше скажи сейчас. Иначе что?» «Да уж», — подумал Джинкс. «Когда чародей болтается в воздухе на сломанной веревочной лестнице, да еще и окружен незримой стеной, но при этом способен дерзко спросить «иначе что?», это хочешь не хочешь, а производит впечатление». «Иначе я оставлю тебя здесь помирать с голоду», — ответил Симон. «Задумано неплохо, Симон», — похвалил Костоправ, — «но ты просто-напросто не можешь позволить себе это. Смотри, не просчитайся. Ты вспомни, что у тебя в бутылке. На мальчишку тебе больше рассчитывать нечего, верно? Я только потому спрашиваю, что провел с ним некоторое время. Чародеем он был бесталанным, ведь так? Просто скажи, делал ты с ним что-нибудь или не делал?» «Если учесть, каким он меня только что видел», — подумал Джинкс, — «вопрос этот выглядит несколько странно». «Боюсь, тебе придется выяснить это самостоятельно», — ответил Костоправ. «Попробую», — сказал Симон. «Так или иначе, а я еще вернусь». «И девицу с собой приводи», — согласился Костоправ. «Она всегда будет здесь желанной гостьей». Над Урвальдом Джинкс никогда еще не летал. Он увидел лес как бесконечное зеленое пространство, похожих на облака древесных крон, расходящееся во всех направлениях к горизонту. Взлетел повыше, горизонт отдалился, однако ни одного места, лишенного деревьев, такого, где могли бы жить короли, все равно не нашел. Джинкс ощущал упоительную свободу. Он пронесся над рекой и увидел, как Костоправ медленно и трудно поднимается по стене обрыва. Джинкс полетел назад на поиски своих друзей. Они шли по тропе, печальные и безмолвные. И Джинкс заскучал и снова вознесся над Урвальдом. Когда наступила ночь, древесный простор оделся тенью и потемнел, очерченный лишь серебром звездного света. Словно какие-то узы связывали Джинкса с деревьями, и он вдруг осознал, что может слышать через них всю укрытую далеко внизу паутину корней. Ужас так и остался здесь. Конечно, следовал за Ривеном с его разговорами о рубке леса и продаже древесины в Самару, однако проникал он сюда и извне, сквозь невидимые отсюда границы Урвальда. Кто-то валил деревья на самом краю леса, и Джинкс понял, что в сознании Урвальда это тоже связано с Ривеном, что ему дана власть расширить вырубку и распространять ее до тех пор, пока от Урвальда ничего не останется. Деревья скорбели об этом, как скорбели они и о Джинксе. Слышащий мертв, эта весть, передаваемая шепотом ветвей, спускалась к корням. «Но ведь я не мертв», — думал Джинкс, — «я все еще здесь. Разве не должен он был, умерев, попасть, ну, куда-то в другое место? Увидеть похищенную эльфами мать, убитого волколаками отца? Куда после смерти отправляются люди? Вроде бы никто, кроме него, над вершинами Урвальда не летает. С другой стороны, пытаясь оглядеть себя, он ничего не видит. Или от него остались только глаза? Ну, тогда здесь должны плавать и чьи-то еще глаза». Последняя из плененных Костоправом жизней давно улетела. Джинкс не знал, куда они направились, да, собственно говоря, и следовать за ними никакого желания не имел. Он улетал все дальше и дальше, надеясь найти кого-нибудь из умерших. С такой высоты напасти Урвальда не разглядишь. Где-то среди деревьев таились тролли, огры, волколаки, но где — отсюда не скажешь. Отсюда и прогалина-то толком не видны. Все и вся здесь было Урвальдом. И Джинкс не чувствовал одиночества, потому что был связан с каждой его частицей. Но вдруг эта связь прервалась, потому что на Джинкса накатила паника. Он напрочь перестал понимать, где находится. Не знал даже, летел ли он от своего тела на восток или на запад, на север или на юг, и долго ли, и как далеко забрался. Может, это было совсем уже и не важно, однако чувства Джинкса говорили ему иное. Он хотел знать, где его тело, куда оно направляется, и где ему самому надлежит быть. Восход солнца застал его врасплох. Небо полиловело, потом стало золотисто-розовым, над горизонтом проглянула полоска алого серебра, вскоре выросшая в огненный шар, и птицы засвиристели и радостно раскричались, празднуя его появление. Джинкс никогда еще такого не видел. И понял теперь, почему Ривен скучал по восходам. Солнце избавило его от паники, он успокоился и стал снова слышать деревья. Используя нить их мыслей как путеводную, он отыскал тропу, по которой шли, сопровождая его тело, 4 человека. К полудню они, проведя на ногах всю ночь, достигли дома Симона. Эльфина и Ривен остановились на краю прогалины. Увиденное привело их в смятение. Джинкс понимал, о чем они думают. Слишком уж походил каменный дом Симона на замок Костоправа. Друзья его посмотрели друг на друга и оглянулись на лес. Но все же пошли вслед за Симоном, дамой Гламмор, она оставила маслобойку у двери, и телом Джинкса в дом. «Съешьте что-нибудь», — велел Симон, — «вы все. Поищи какую-нибудь еду, дама». «А нельзя ли нам помочь тебе?» — начала Эльфина. «Нет. Делай, что тебе говорят». И Симон подтолкнул тело Джинкса в направлении южного крыла. Эльфина потянулась было за ним, но Симон обернулся и одарил ее таким взглядом, что Джинкс подивился, как это она не обратилась прямо на месте в жабу. Симон вошел в южное крыло и захлопнул за собой дверь. Для Джинкса дверь препятствием не была, он просто проплыл сквозь нее. Посмотрел, как Симон с помощью нескольких быстрых заклинаний прибрался в мастерской, как подмел пол внезапно поднявшимся ветерком, который скатал всю пыль в шарик и выбросил в окно. Симон опустил тело на пол в самом центре мастерской. Снял с полки книгу в красном кожаном переплете, растолок в ступке травы. Среди них Джинкс узнал те самые, смердевшие предательством, корешки. Затем чародей достал из сосуда кусок мела и стал чертить символы, окружая ими тело Джинкса. Некоторые он перерисовывал по 2, а то и по 3 раза. Ясно было, что Симон никогда не делал того, что собирался сделать, и не был по-настоящему уверен, что у него это получится. Все это заняло немалое время, Джинкс заскучал. Он подплыл к окну, вылетел сквозь него на свет летнего дня, вознесся над вершинами деревьев и снова увидел зелень, уходившую во все стороны к горизонту. Ему было спокойно здесь, вот только ужас тревожил его, и рубка леса, которая будет продолжаться, пока все не исчезнет. Не останется больше деревьев, а значит и живущих под их сенью людей и тварей. Джинкс вернулся на прогалину и снова влетел сквозь окно в мастерскую. Туда вошла кошка, обнюхала тело Джинкса. Симон сгреб ее за загривок. «Джинкс, тебе не пара», — сказал он, и выбросил кошку в коридор. Глава 23. Противусолонь. Примечание. Противусолонь против движения солнца. По солонь по солнцу, то есть с востока на запад. Конец примечания. Поднявшись по лестнице, что вела в его спальню, до 13-й, считая снизу ступеньки, Симон опустился на колени, коснулся ее и произнес незнакомое Джинксу слово. Послышался щелчок, затем стрекот отпирающегося замка, и ступенька поднялась в воздух. Симон опустил руку в полость под нею и достал оттуда зеленого стекла бутылку, которую Джинкс едва успел узнать. Чародей тут же сунул ее в карман. «Выходит, он попирал мою жизнь ногами», — гневно подумал Джинкс. Симон же опустил в хранилище бутылку с собственной жизнью и запер его. И пошел в кухню. «Значит так, мне понадобится помощь всех вместе». «Ты собираешься вернуть в Джинкса его жизнь?» — спросила Эльфина. «Ту, что спрятал в бутылку», — добавил Ривен. «Ну, разве они не умнички?» — восхитилась дама Гламмор. «Великие небеса! Так ты, Симон, держишь жизнь бурундучка в бутылке? Темная магия, вот что это такое?» «Ничего подобного», — ответил Симон. «Это магия чародеев». «Ну а я о чем?» — сказала дама Гламмор. «Темная магия, чародейские штучки». «Я никакого волшебства творить не умею», — сказал Ривен. «Сотворишь, если я прикажу», — ответил Симон. «Вымойте руки и приходите ко мне». Он развернулся и ушел в южное крыло, оставив дверь открытой. Эльфина и Ривен замерли на пороге мастерской, глядя на тело Джинкса. Окруженное множеством меловых знаков, оно приобрело несколько таинственный вид. Дама Гламмор, пройдя мимо них, обогнула рисунки и встала у одной из жаровин. «Заходите, птенчики!» «Да под ноги смотрите!» — рявкнул Симон, едва они сделали по первому шагу. «Знаешь, Симон, если ты будешь орать на птенчиков, им не захочется помогать тебе», — сказала, ухмыляясь, дама Гламмор. Джинкс видел, что все происходящее представляется ей неимоверно забавным.
Тоже верно. Встаньте у жаровин, птенчики, не наступайте на символы.
Таким напряженным и сварливым Джинкс Симона еще не видел. Похоже, он здорово нервничал из-за предстоящего чародейства, что, вообще говоря, не радовало. Джинкс нырнул в окно и еще раз взлетел над Урбальдом. Он вовсе не был уверен, что хочет ожить. Здесь он свободен и может вечно любоваться восходами и закатами, но, с другой стороны, он был единственным, кто знал о грозящей Урвальду опасности. Если он так и будет порхать над лесом, то, скорее всего, ничего ей противопоставить не сможет. А есть еще Эльфина и Ривен, которые, похоже, ужасно горюют из-за того, что он, ну, в общем, умер. И есть еще Симон, и Джинкс проскочил сквозь каменную стену обратно в мастерскую. Симон как раз протягивал Эльфине горящий факел. Девочка взяла его и осторожно подступила к указанной Симоном жаровне. Сунула в нее факел, жаровня окуталась дымом. Тем временем Симон подозвал к себе Ривена и с чуть большей учтивостью даму Гламмор и им тоже выдал по факелу. Потом и сам взял факел и разжег четвертую жаровню. «Теперь встаньте вокруг Джинкса. Нет, не так близко. Мне нужен круг, а не равнобедренный треугольник». Симон подошел к своим помощникам и стал толчками расставлять их по местам, вот так, лицом к нему. И, наконец, сочтя расстановку удовлетворительной, сам занял место в кругу у тела Джинкса. «Ну чего вы ждете? Пошевеливайтесь!»
«Это ты нам говоришь?» — спросил Ривен.
«А кому же еще, Джинксу?»
«Вообще-то мог бы и Джинксу», — ответила Эльфина, подступая вместе с другими на шаг к телу.
«Теперь идите по кругу. Нет-нет, противосолонь».
«Противосолонь, птенчики, означает против движения солнца», — сказала, легонько подтолкнув Ривена дама Гламмор. «Это нужно, чтобы дать заклинанию обратный ход».
«Я знаю, что такое противосолонь», — пробормотала Эльфина. Сверху казалось, что тянущиеся за факелами языки пламени образуют кольцо над головами четверки людей. Джинкс смотрел, как оно медленно вращается вокруг тела, которое выглядело в падавших на него желто-оранжевых отблесках почти живым. Симон монотонно запел что-то на неведомом Джинксу языке.
«Мы тоже должны тебе подпевать?» — спросил Ривен.
«Молчи, нет», — ответил Симон и запел снова. Поднимавшийся от факелов и жаровин дым вился вокруг Джинкса, подобно жизням, вырвавшимся из бутылок костоправа. Сознание Джинкса путалось, как если бы происходившее внизу было не реальностью, а сновидением. Кольцо огня и ритмичный напев вырвали его из действительности и перенесли куда-то в такое место, где он уже не понимал, почему висит под потолком, а не соединяется с собой, лежащим на полу. Симон остановился, преклонил колени. Ривен наткнулся на него. «Встаньте на колени, все. Возложите ладони на тело». Теперь все четверо стояли на коленях вокруг Джинкса, и шесть ладоней лежали на нем, не хватало только ладони Симона. Чародей глянул вверх, в точности туда, где плавал Джинкс, неуверенный, впрочем, что он и вправду здесь плавает. «Если все получится, Джинкс, ты, скорее всего, почувствуешь себя так, словно только что упал с верхушки огромного дерева. Прости». Он достал из кармана зеленую бутылку, склонился над телом, откупорил ее и сразу поднес к губам Джинкса. И тот почувствовал, что плавно скользит, приближаясь к своему телу. Он мог и не делать этого, выбор у него был. Он мог улететь и парить над Урвальдом. Джинкс приостановился, завис прямо над телом, а затем принял решение. Последний участок пути оказался особенно трудным. Джинкс инстинктивно сопротивлялся происходившему.
«Не шевелись, мальчик», — Симон положил ладони ему на плечи, а потом шевелиться Джинксу уже и не хотелось, нисколечко. Все его тело превратилось во вселенную, тянувшуюся к бесконечно удаленному горизонту, за которым кончалась боль. Ничего, кроме боли, он не ощущал. Насколько мог судить Джинкс, он остался в мастерской наедине с болью, а может, и мастерской-то никакой не было. Боль заново соединяла и сращивала его кости, распределяла по прежним местам мышцы и заставляла костный мозг производить огромное количество крови взамен потерянной. Симон когда-то рассказывал ему об органах, скрытых в человеческом теле, но теперь Джинкс ощущал каждый из них с превеликой силой. «Принесите ему что-нибудь попить», — наконец пробился сквозь боль голос Симона,
и эхо его рассыпалось бесконечными повторениями, звеня внутри черепа Джинкса: «Что-нибудь попить, нибудь попить, что-нибудь попи-пи-пи». Ему хотелось снова покинуть пропитанное болью тело. Зря он сюда вернулся. «Все хорошо», — сказал Симон. «Все хорошо, Джинкс». Это звучало как мольба, не заверение. «Да», — с немалым трудом выдавил, наконец, Джинкс. «Все хорошо». Боль ушла, оставив по себе лишь жуткое воспоминание, от которого, решил он, обязательно надо будет избавиться. «Ну вот, давай сюда питье, поднеси к...» «Да нет, не обливай же его, дурочка, сходи за другим». «Извините», — прозвучал голос Эльфины, «но вы совершенно уверены, что, сказав хоть разок «пожалуйста», прямо на месте и умрете?» «Пожалуйста, не шевелись, Джинкс. Полежи, пока твои кости не срастутся полностью». «Думаю, уже срослись», — ответил Джинкс. Он почувствовал, как чьи-то корявые пальцы сдавливают и тыкают его то там, то сям. Бесцеремонность их злила Джинкса, но сил противиться у него не было. «Да, бурундучок починился», — подтвердила дама Гламор. «Видите? Косточки как новенькие». Ее ладонь скользнула под спину Джинкса. «Даже хребет». Мысли ее Джинкс не видел, как не видел и прежде, но даже с закрытыми глазами он чувствовал, насколько изумлен Ривен. Видел большой оранжевый шар его удивления. Эльфина же излучала облегчение и мерцающее ярко-синее счастье от того, что Джинкс вернулся, и такими же чувствами сиял Симон. Джинкс слышал, как Эльфина плачет. И это нисколько не соответствовало тому, что она чувствовала. Какие они все-таки странные создания, люди. «Уйдите отсюда, пусть он отдохнет», — сказал Симон. Послышались шаги, все ушли, кроме Симона. Джинкс медленно открыл глаза. Симон смотрел на него, но, увидев, что глаза Джинкса открываются, фыркнул «пф», поднялся на ноги и начал прибираться в мастерской. Раньше он никогда этого не делал. Ждал, пока приберет Джинкс. Джинкс провожал его взглядом. Ни радости, ни облегчения лицо чародея не выражало. Оно говорило только одно — хлопот с этим мальчишкой не оберешься. И отсюда следовало, что выражение лиц и слова, которые избирают люди, не всегда похожи на происходящее в их головах. У Симона из-под угрюмости пробивалось теплое голубое облако, которое, расширяясь, охватывало и Джинкса, и тот впервые сообразил, что оно существовало всегда. «Однако этого мало», — выговорил Джинкс. Симон, вытряхивавший в окно пепел, обернулся. «Чего именно?» «Голубого облака». Рябь розоватой тревоги пробежала по облаку, но до лица Симона не добралась. «А не позволишь ли ты и мне поучаствовать в том разговоре, который совершается только у тебя в голове?» «Ты не имел права отбирать у меня мою магию», — сказал Джинкс, — «или жизнь. Можно мне еще попить?» «Пожалуйста», — добавил он, надеясь подать Симону хороший пример. Симон встал рядом с ним на колени, дал ему воды. «Спасибо», — сказал Джинкс. «Почему ты не пришел раньше?» «В смысле, чтобы спасти тебя?» «Ты отправился именно в то место, к которому я просил тебя не приближаться». «Нет, не просил». «Еще как просил. Я же говорил тебе, держись подальше от Костоправа. Ты когда-нибудь слушал, что я говорю?» «Да, все время», — ответил Джинкс. На него наваливалась усталость. «Но ты же следил за мной через дальновидное окно. Для того и дал мне ту золотую птичку. Почему же не пришел быстрее? Или ты не следил?» Симон отвел взгляд в сторону. «Я был занят». «Ты забыл. Ты всегда обо мне забываешь». «Глупости. Я просто позволяю тебе взрослеть». «Ты был слишком занят ссорами с Софией, вот и забыл обо мне», — сказал Джинкс. «Ах, ну, конечно же. Так тебе стало лучше?» «Гораздо лучше. Спасибо, что спросил», — язвительно ответил Симон. «В первые несколько дней после твоего ухода я наблюдал за тобой, но потом...» «Да, ты прав, это вылетело у меня из головы. Я даже не догадывался о происходящем, пока дама Гламор не навестила меня, дабы радостно сообщить, что направила вас в костяное гнездо, и что Костоправ намерен убить тебя 31 августа, а появилась она 30-го». «Как она об этом узнала?» — спросил Джинкс. «Полагаю, Костоправ ей весточку послал». «Он посылает ей весточки? Выходит, она с ним заодно?» «Дама Гламор заодно, только с самой собой». «Но она же... знакомых не выбирают», — коротко ответил Симон. «Как она может водить знакомство с...» «Я ведь говорил тебе, что и ее следует сторониться». — Послушай, раз уж ты не спишь и не прочь поболтать, может, расскажешь мне, как гостил у Костоправа?
Джинкс так и сделал. Ему казалось странным, что он думал когда-то, Симону доверять нельзя. Впрочем, это было после того, как он лишился своей магии. Теперь же он все видел ясно и знал, что может верить Симону, ну, во всяком случае верить, что тот так Симоном и остается, но это было его личной проблемой. По крайней мере, он снова видел перед собой прежнего Симона, того, каким тот был до бутылочного заклинания. Он говорил, что ты убил меня.
Вот как?
Ну, тут он ошибся.
Хотя ты ведь и убил. Засунул мою жизнь в бутылку.
А потом вернул тебе.
Она же вернулась, верно?
Да, но Костоправ сказал, что...
О, теперь Костоправ стал у нас главным судьей истины, так?
Вся сложность как раз в том и состояла, чтобы не убить тебя. Это и делало заклинание столь трудным.
Он обошелся с тобой точно так же.
Симон промолчал.
Упрятал твою жизнь в бутылку.
Да.
Ответ сопровождала холодная, зеленая, злая мысль.
Он думал, что ты поручил мне выкрасть ее, сказал Джинкс.
Я никогда не сделал бы этого. Тем не менее, повисла долгая, трудная пауза.
Благодарю тебя.
Не за что.
Но почему твоя жизнь оказалась в его руках?
Нет, я понимаю, он использовал твою жизненную силу, но почему ты позволил ему это?
Или он обманул тебя,
как ты обманул меня?
Симон встал, отошел к верстаку и принялся возиться с тем, что на нем стояло. Джинкс слышал, как он открывает шкатулки, передвигает сосуды, и думал, что Симон ему не ответит. Самые разные мысли и чувства сердито сшибались друг с другом на поверхности сознания Симона.
«Это обычная цена», — наконец произнес Симон.
«Во время учебы ученик позволяет чародею пользоваться своей жизненной силой».
«Так ты был его учеником?
Вот уж чего Джинкс никак не ожидал».
«Да».
«И не смотри на меня так».
«Но зачем?»
«Хотел стать чародеем, зачем же еще?»
Симон начал толоть что-то в ступке.
«Но разве ты не понимал, что он злой?»
«Нет», — вздохнул Симон.
«То есть да, поначалу я не думал об этом, потому что нуждался в наставнике, а после тоже не думал, поскольку мне было неудобно об этом думать».
«Неудобно», — повторил Джинкс.
«Но если ты никогда в жизни не ловил себя на том, что подыскиваешь оправдание для чего-то заведомо дурного...»
«Очень за тебя рад», — огрызнулся Симон.
«Но под конец я больше не смог делать вид, будто не знаю, кто он такой, и сказал ему, что ухожу, а он заявил, что поскольку я не доучился, жизнь мою он возвращать не обязан».
Говорил Симон легко и свободно, однако мысли его боролись друг с другом. Одни не желали, чтобы Джинкс или кто угодно знал о происшедшем с ним, другие утверждали, что самое лучшее обо всем рассказать.
«Уж не это ли, — подумал Джинкс, — и делало Симона таким раздражительным? Ведь в голове его постоянно происходило что-то вроде собачьей свары».
«Но почему ты не забрал свою жизнь, когда уходил?
Да и другие тоже, те, что были в бутылках».
«А других я не знал», — сказал Симон.
«Как же ты мог не знать, когда...»
«Они были спрятаны.
Я так и не нашел того подземного хода, да и не думал его искать. Я знал только, что Костоправ убивал людей».
«Ты это видел?»
Мысли Симона словно захлопнули дверь перед носом Джинкса так резко, что он вздрогнул.
«Довольно разговоров. Тебе следует отдохнуть».
«В чем разница между мертвецами в бутылках и нами?»
«Она такая же, как между мертвым и живым».
«И люди в бутылках действительно были мертвы полностью?»
«Теперь стали», — ответил Симон.
Мысли его словно выстраивали клетку вокруг слов.
«В бутылках хранились не жизни их, а приостановленные смерти. Они-то и создавали силу.
Костоправ похищал мгновение человеческой смерти и прятал его в бутылку. Мешал человеку идти дальше».
«Если ты знаешь это, — подумал Джинкс, — то должен был знать и о существовании бутылок».
«Значит, когда я упал, и бутылки разбились, смерти вырвались на свободу».
«И теперь те, кто сидел в бутылках, вернутся к жизни?»
«Нет», — сказал Симон.
«Однако они будут свободны».
«А что это значит?»
«Не знаю», — ответил Симон.
«По-твоему, я знаю все на свете?»
Он зажег свечу, поднес к ней зажим со склянкой, покачал ее над пламенем, потом взял из ступки щепоть порошка, снял что-то с полки, что именно Дженкс не разглядел, и отправил все в склянку. «Ты уничтожил большую часть силы Костоправа», — сказал после некоторого молчания Симон. «Молодец». Похвалы Дженкс слышал от Симона так редко, что только через минуту понял, его похвалили. «Ну, мне в этом сильно помогли», — сказал Дженкс. «Но почему он не отправил их в бутылки живыми?» «Потому что для этого необходимы куда более сложные чары». «И они требуют человеческих жертвоприношений», — сказал Дженкс. Симон резко повернулся к нему. «Кто тебе такое сказал?» «А разве это не магия смертной силы?» «И ты использовал ее против меня». «Не говори глупости», — ответил Симон. «Ты ведь присутствовал при этом. Разве я принес кого-нибудь в жертву?» «А меня?» «Ничуть», — сказал Симон. «Я же говорил тебе, тот, кто умеет смотреть, почти всегда сможет найти в магии обходной путь. Для этого и потребовались корешки дамы Гламмер». Дженкс видел, он говорит правду. «Как, по-твоему, что было в другой бутылке?» — спросил Дженкс. «В той, окруженной лентами дыма». «Не имею представления», — ответил Симон, — «но ты правильно поступил, не коснувшись ее». «Значит, какое-то представление ты все же имеешь», — как имел его и Дженкс. «Я думаю, она содержала жизнь Костоправа». «Возможно», — согласился Симон. «Теперь он опять начнет убивать людей, так? Чтобы вернуть себе силу. Я намерен помешать ему в этом». «Однако прежде ты ему не мешал», — подумал Дженкс. Он вспомнил зеленый, имевший форму бутылки, страх, возникавший у каждого человека при мысли о Костоправе. Как правило, у разных людей и чувства выглядят по-разному. Однако этот страх у всех был одинаков, как будто... «Ох! Ты накладывал на людей заклятие, и давно уже, чтобы заставить их бояться Костоправа?» — спросил Дженкс. «Нет, конечно», — ответил Симон, — «просто рассказывал им о нем». «Так это ты распускал всякие слухи, вроде того, что он высасывает души через соломинки?» «Это как раз правда, более или менее. Но такие разговоры заставляли людей сторониться его». «А откуда же тогда взялось столько мертвецов?» «Большей их частью он обзавелся прежде», — сказал Симон. Слово «прежде» неловко шмякнулось о стену, окружавшую мысли Симона. «Прежде чем ты от него ушел?» «Да». «А после того, как люди услышали твои истории, заманивать их Костоправу стало труднее», — догадался Дженкс. «Что ты украл у него?» Симон постучал костяшками пальцев по книге в красном переплете, что лежала открытой на рабочем столе. «Но ведь ты использовал ее для...» «Эта книга, которая помогала ему убивать», — перебил Симон. «И помогла тебе забрать мою жизнь, а после вернуть ее назад. А может, он, не имея книги, сотворить бутылочное заклятие?» «Откуда же мне знать? Тут все зависит от того, насколько хороша его память». «Почему ты его не убил?» — спросил Дженкс. «Думаешь, я такой уж любитель убивать?» Дженкс посмотрел на череп по имени Кальвин, стоявший на рабочем столе у локтя Симона. «Но если, убив его, ты сможешь спасти множество человеческих жизней или сгубить их. Я же не знаю, чью смерть он привязал к своей». «Мою, естественно. Без этого я в бутылке не оказался бы». «Ты хочешь сказать, что, убив его, умер бы и сам?» «Очень может быть. Вместе с не знаю кем еще». Симон накапал что-то из большого сосуда в склянку, который нагревал. «Но теперь ты извлечешь свою жизнь из бутылки?» — спросил Дженкс. «Не получится. Вернуть ее мне может только другой чародей. Там очень сложное заклятие». «На меня-то ты его наложил?» «Верно. Однако наложить его на себя я не могу». «Но в Урвальде есть и другие чародеи». «Есть. Однако никому из них я свою жизнь не доверю». Дженкс начинал кое-что понимать. «Почему бы тебе не научить этому заклятию Софию? Ведь на самом деле ей нравится магия». При упоминании о Софии все мысли Симона стали оранжево-пепельными, как догоравшие в очаге полено. «Потому что София не знает, что моя жизнь заточена в бутылку, а я не хочу, чтобы она это знала». «Ты не доверяешь ей?» — удивился Дженкс.
Вокруг головы Симона заискрилось и даже потрескивая показало Джинсу раздражение. «Конечно, доверяю. Просто рассказывать жене о таких вещах не принято». «А где она?»
«Ушла».
«Вернулась в Самару?»
«Да».
«Она еще придет?»
«Откуда мне знать?»
«Ладно, если ты уже...»
«Постой, она обещала вернуться?»
«Она сказала, что должна все обдумать».
«Так вот, если ты уже закончил допрос,
обдумать что?»
«Все. Женщинам это порой необходимо. Но ты еще поймешь, когда вырастешь, что они делают с нами. И с тобой будет то же самое.
Например, решить, хочется ли ей остаться твоей женой?
Джинкс, я не желаю это обсуждать».
Впрочем, по форме мысли Симона Джинкс понял, что догадка его верна, и лучше всего оставить пока эту тему.
«Получается, ты хочешь, чтобы заклинание сотворил я», — сказал Джинкс.
«Ну, я же не очень силен в магии».
«Ты еще станешь сильнее. Возраст помогает в этом. Иногда».
Симон снял склянку с пламени, перелил окутанную паром жидкость в чашку. «Не исключено, что Джинкс уже стал лучшим магом, чем был. Сумел же он совсем недавно вобрать в себя силу Урвальда. Правда, после этого в домике дамы Гламмор я никаких чар сотворить не смог».
«В домах ведьм чародейская магия вообще не действует».
«А почему?»
«Откуда же мне знать?»
«Ты об этом у какой-нибудь ведьмы спроси».
Джинкс вспомнил кое о чем еще. «Когда Костоправ услышал о твоей ране, он сильно встревожился».
«Это лишь потому, что если ты умрешь, бутылка с твоей жизнью утратит силу».
«Ты говорил ему, что я ранен?»
Маленькие молнии гнева.
«Вообще-то сказала об этом Эльфина. Такое уж у нее заклятие. Но Джинкс решил ее не выдавать.
Я не нарочно.
Это было глупо».
«Прости», — сказал Джинкс. «Попросить прощения было легче, чем спорить».
Добавлять к этому, что он в то время считал Симона злым колдуном, было бы, пожалуй, бестактно.
«Значит, и моя жизнь связана с твоей, верно?
Если ты умрешь, умру и я?» — спросил он.
«Во-первых, нет, поскольку твоя жизнь больше не спрятана в бутылке. И, во-вторых, нет, поскольку я, видишь ли, разбираюсь в бутылочном заклятии гораздо лучше, чем Костоправ. И, в-третьих, нет, потому что заклятие срабатывает только, когда ученик убивает учителя».
«Я бы никогда...
А то я сам не знаю».
Симону удалось сказать это так точно, он рассержен на Джинкса за нежелание его убивать.
«Однако очень многие ученики пытались убить своих учителей-чародеев. Поэтому это заклятие изначально и создано было именно таким».
«Стало быть, Симон сумел изменить заклятие», — подумал Джинкс.
«Он использовал корни и сделал ненужным человеческое жертвоприношение. А теперь ему, Джинксу, предстоит научиться снимать его, вернуть Симону жизнь, чтобы Костоправ не имел возможности снова прибрать ее к рукам».
«Но ведь Джинксу и простенькие заклинания давались с трудом. И он всерьез сомневался, что сможет когда-нибудь сотворить вот это.
Да еще сотворить правильно, не погубив Симона».
Мысль об этом была и пугающей, и изнурительной. «Ну почему именно он?»
«Потому что когда-то я был просто жизнью, заблудившейся в лесу», — ответил сам себе Джинкс.
«Ты что же, думаешь, если бы ты был для меня бесполезен, я отдал бы тебя троллем?»
Симон побалтывал чашку с жидкостью, чтобы та скорее остыла.
«Но ведь сначала ты меня даже читать не учил».
«Ну ладно, маленькое сиреневое облачко смущения, подумать только. Я действительно не собирался делать из тебя чародея. Да только она все время твердила, какой ты умный».
«Значит, я нужен был для чего-то другого», — подумал Джинкс.
«Для исполнения работы по дому, с которой ты легко управлялся посредством пары заклинаний, для компании, все-таки человек лучше кошек, или для того, чтобы получить закупоренную в бутылке живую жизнь?» Этого Джинкс не знал.
Симон подошел к нему с чашкой в руке, опустился на колени. «Выпей».
Снадобье было ярко-зеленым.
«Что это?»
«Сонное зелье», — объяснил Симон. «После смерти оправиться не так-то легко. Тебе необходимо отдохнуть, дать телу время исцелиться».
«Это совсем не похоже на сонное зелье, которое мы состряпали для Костоправа.
Оно и пахло по-другому, приятно, как осенние листва.
У меня вегетарианский рецепт, без крыльев летучей мыши».
«Наше не подействовало», — сказал Джинкс,
вспомнив, как Костоправ застукал их на краю обрыва.
«Да я уверен, что Костоправ его и не выпил», — сказал Симон.
Эльфина подлила зелье в питье, которое давала ему каждый день.
«Так он и того не пил. Не стал бы. Костоправ не из тех, кого легко одурачить».
Джинкс попытался взять у Симона чашку, однако рука не пожелала сделать то, что ей было велено. Только болталась и никак не хотела сжимать пальцы.
Джинкс это напугало. «Когда проснешься, все будет в порядке», — пообещал Симон и сам поднес чашку к губам Джинкса.
Вообще говоря, она могла содержать что угодно.
Травить его Симон не стал бы, если, конечно, сказал правду о том, чего он ожидает от Джинкса.
Однако снадобье могло отдать его во власть Симона. Позволить чародею забирать, когда ему захочется, всю силу Джинкса. Такие зелья, он знал, существовали.
Следует ли ждать от Симона чего-то подобного, этого Джинкс не знал, даже теперь, когда его магия вернулась к нему, и он мог читать вроде как чужие мысли, но в общем и целом он полагал, что в подозрениях нет смысла. Ни сейчас, ни после того, как Симон столь сильно обрадовался, увидев его живым.
Джинкс внимательно осмотрел все облачка, окружавшие голову Симона. Чувства вины ни в одном не было, и теплое голубое облако никуда не ушло. А еще была стена и все, что скрывалось за ней.
Джинкс выпил снадобье. Оно оказалось вкусным. Мальчик зарылся в теплую синеву и заснул.
Глава 24. Заклятие Ривена. Проснулся Джинкс еще до зари, когда в небе только-только проявился сероватый свет. Он встал, вышел в кухню. У очага сидела в окружении кошек Эльфина. Увидев Джинкса, она вскочила и крепко обняла его.
— А где все? — спросил Джинкс.
— Ривен спит в твоей башне. Симон где-то там, — Эльфина махнула рукой в сторону южного крыла. Он только этой ночью вернулся домой.
— О чем ты?
— Мы же все пришли сюда вчера. Джинкс подошел к буфету, чтобы налить себе сидра. — После того, как мы поколдовали над тобой, Симон с бабушкой ушли снова. Отправились усиливать стражу, которую Симон выставил вокруг острова Костоправа. 2 дня на это потратили. А потом бабушка, я так думаю, поскакала домой.
2 дня? Но ты проспал 3.
Ну, это просто смешно. Никто не может проспать 3 дня.
Ты смог.
Джинкс ей не поверил.
Нет, правда?
Да.
А поскольку ей пришлось отвечать на вопрос, оставалось только одно — принять ответ за истину.
Вот почему у него так сухо во рту. Джинкс залпом проглотил весь сидр.
Я думал, твоя бабушка дружит с Костоправом.
Конечно, нет. Кто же с таким дружить станет?
С этим Джинкс спорить не стал.
Так ты не захотела возвращаться в ее дом?
Ну, я ведь уже побывала там, — ответила Эльфина.
Она села за стол и подняла с пола кошку себе на колени.
Да, но... Я же тебе говорила, мне не хочется жить у нее.
А здесь мне нравится, такая красивая прогалина, и коз можно доить.
На твоей прогалине коз нет, что ли?
Коз нет, только глупые коровы. А Симон на самом деле милый, если к нему приглядеться.
А вот это было настолько далеко от правды, что Джинкс поневоле рассмеялся.
Если я веду себя как Симон, ты называешь меня грубияном.
Никогда я такого не говорила.
Джинкс решил не спорить.
«Стало быть, ты собираешься вернуться на Каликомскую прогалину?»
«Не знаю. Мне нужно кое-что обдумать». Уточнять, что именно, она не стала.
Джинкс налил себе еще сидра, достал из буфета кусок тыквенного пирога, а, съев его, вышел из дома рассказать деревьям, что он жив.
Джинкс зарылся пальцами в теплую почву Урвальда. Было у него такое чувство, что после его смерти необходимость в этом отпала, он все слышал и так. Во время полета над Урвальдом связь Джинкса с деревьями изменилась, но до чего же приятно было почувствовать землю между пальцами ног. Сейчас лес говорил о конце лета, о том, что в это время чувствуют листья, о боли на закраинах Урвальда, об ужасе, поселившемся в доме Симона.
«Слышащий жив», — спустя какое-то время сказали деревья, — «и даже новые побеги выпустил».
Никогда еще Джинкс не слышал голос Урвальда так ясно. Говорило не какое-то одно дерево. Корни перекидывались словами, и разговаривал весь лес. Читать мысли Джинкса Урвальд не умел, однако мальчик обнаружил, что может теперь, укоренившись ногами в земле, сам посылать их лесу. И потому рассказал о вернувшейся к нему из бутылки жизни. «Чародейская магия», — постановил лес. «Чародейская магия отличается от магии Урвальда», — сказал Джинкс. «Чародейская магия, ведьмовская магия — все это магия, и вся она происходит из Урвальда». «Значит, я могу творить и чародейскую магию, и магию Урвальда?» — спросил Джинкс. «Я той магии Урвальда, что отличается от чародейской». «Можешь, слышащий?» «Мы не думаем, что на это способен кто-то еще, но ты — да». «Вероятно, возможно, всяко бывает». На этот счет у пересекающихся корней полного согласия не было. «Вы ведь позволили мне использовать вашу силу?» «Это твоя сила». «Я говорю о силе, которая исходит от деревьев», — уточнил Джинкс, — «исходит от Урвальда». Деревьям его слова показались смешными. «Деревья — это еще не Урвальд». «Как раз деревья-то и есть Урвальд. Нет, не деревья, не только они. Все твари, живущие в Урвальде, все тропыги, даже вероломные люди, даже волшебники — все это Урвальд». Джинкс и сам почувствовал это, когда летал над лесом. «Но другие чародеи вашей силой не пользуются», — сказал он. «Просто не могут, так?» «Не могут». «Не слушай, конечно, могут, да только они неправильно обращаются с ней. И с тобой тоже случится». «Со мной не случится». «Случится». Джинкс решил, что спорить не стоит, сами все увидят со временем, и он сказал насчет ужаса. По корням рябью прокатил страх. «Я собираюсь увести его из Урвальда», — сказал Джинкс. «Дойти с ним до края леса и не дать ему навредить по пути ни одному дереву. Но можете вы обещать, что не сделаете ему ничего дурного, пока мы будем идти? Не станете ронять ничего ему на голову? Не станете насылать огров? Позволите ему выйти из леса в целости и сохранности? Я скажу, чтобы он никогда к вам не возвращался». «Мы попробуем. Однако над тропыгами мы не властны. Над ограми, волколаками, упырями, над людьми. Еще как властны». «Нет, не властны. Посмотрим, что можно будет сделать». «Спасибо», — сказал Джинкс. Затем он спросил у деревьев, известно ли им, кто такой Ривен. Этого они не знали, или знали не в том смысле, какой подразумевал Джинкс. Для них Ривен был просто ужасом. Ривен рубил на дворе дрова, Симон месил в кухне тесто для хлеба. «Тебе помочь?» — спросила Эльфина. «Стряпней я занимаюсь сам», — резко ответил Симон. «Ты можешь почистить картошку», — сказал девочке Джинкс. «Это он другим позволяет». «Картошку совсем уж испортить трудно», — согласился Симон. Джинкс достал из ларя несколько картофелин и опустил их в лоханку с водой, которую накачала Эльфина. «Ты что-нибудь решила насчет возвращения на Каликомскую прогалину?» — спросил Джинкс. Эльфина старательно чистила картошку. «Да, мне лучше не возвращаться. Там от меня немного устали из-за моего заклятия». «Так оставайся здесь». «На меня можете внимания не обращать», — съязвил Симон. «Я всего-навсего кухарка». Эльфина взглянула на него. «А вот мое заклятие... Я не могу снять его», — перебил Симон. «Это не чародейская магия». «Потому что его наложила злая фея?» — спросила Эльфина. Симон нахмурился. «От кого ты это слышала?» «От мамы». «Нет никаких фей», — сказал Симон. «Феи только в сказках бывают». Эльфина поджала губы, кивнула. «Понятно. Тогда кто же его наложил?» «Я этого знать не могу», — ответил Симон. «Но сомневаюсь, что это был чародей. Чтобы заклясть живого человека, нужно израсходовать огромное количество силы, а понять, какой смысл тратить ее на тебя, трудновато». Эльфина кивнула снова. «Стало быть, феи нет? Чародей со мной связываться не стал бы. А как насчет ведьмы?» «Ведьме заклясть человека гораздо легче, чем чародею», — сказал, вспомнив давний разговор Джинкс. «Не понимаю, с чего бы и ведьма надумала наводить на тебя такие чары?» — пожал плечами Симон. «Ей не нравились девочки, которые много врут», — ответила Эльфина. «Она гостила у нас на Каликомской прогалине, когда мне было 2 года. Я думала, что помню это, но мама сказала, быть того не может. Ведьма заявила, что маленьким девочкам врать не к лицу, и наложила на меня заклятие.
«Я так понимаю, это была твоя бабушка», — сказал Симон. Эльфина кивнула еще раз. «Наверное. Потому она к нам больше и не приезжала. По-моему, мама страшно на нее рассердилась. Они так ругались».
«А о чем ты соврала?» — спросил Джинкс.
Эльфина покраснела. «Я съела всю землянику, какую мы собрали». А когда она спросила, сказала, что не делала этого.
«Никогда не задавай вопросов человеку, который не может на них не ответить, Джинкс. Это невежливо», — сказал Симон.
«Это ты меня надумал вежливости учить?»
«Ага. Принеси-ка еще дров».
Джинкс сердито выскочил из кухни. «Симон учит кого-то вежливости. Помереть можно от смеха».
Ривен стоял у поленницы и колол дрова. Ему страшно нравилось раскалывать поленья. Он уже расколол каждое на мелкие части, которые еще можно было назвать дровами, и теперь продолжал колоть их в щепу.
«Ты готов отправиться туда, куда шел до нашей встречи?» — спросил Джинкс.
Вокруг мысли Ривена обозначилась расплывчатая желтая линия. Он отвернулся.
«Наверное», — подумал Джинкс, — «эта линия и есть заклятие Ривена. Может, теперь, когда он, Джинкс, знает о желтой линии, ему удастся что-то с ней сделать?»
По прогалине к ним приближалась Эльфина.
«Я хочу, чтобы ты покинул Урвальд», — сказал Джинкс.
«Ты ведь все равно собирался уйти, верно?»
Ривен улыбнулся. «Ты хочешь?»
«Я думал, в Урвальде нет короля».
«Нет», — согласился Джинкс.
«Однако, в общем, таково желание деревьев».
«Ты же не хочешь сказать, что они похожи на людей?»
«Нет, конечно, но в этом-то и проблема».
«Может быть, если Ривен поживет здесь подольше, он все поймет», — сказала, подойдя к ним Эльфина.
«Деревья не хотят, чтобы он долго здесь жил».
«То, что он сейчас делал, было противно Джинксу. Ты же собирался уйти, так? Тебе тут не место».
«Ну, погостить здесь очень приятно», — возразил Ривен.
«Когда мы встретились, ты направлялся куда-то», — не отставал Джинкс. «Пересекал Урвальд с запада на восток».
Желтая линия, окружавшая мысли Ривена, приобрела оранжевый оттенок.
Джинкс подбирался к его заклятию все ближе.
«В сторону Каликомской прогалины», — сказала Эльфина, — «и страны короля Синезуба».
«Оранжевая», — выпалил Джинкс, — «вот и на».
Он не собирался никому сообщать, что к нему вернулась способность видеть чужие мысли. Эльфина была права, людям может захотеться убить его за такие способности.
«В Ключеземье, так? Ты шел в Ключеземье?»
«Это ключеземцы хотят вырубить деревья», — сказала Эльфина.
«И, по-моему, уже делают это», — подтвердил Джинкс.
«Деревья говорят, что кто-то валит лес».
«Король Синезуб очень плохой человек», — продолжала Эльфина. Она не сводила с Ривена глаз.
«Истинно так, госпожа моя». Эти слова вроде бы дались Ривену без усилий, однако линии вокруг его мыслей снова стали оранжевыми.
«Это он убил твоего отца», — сказала Эльфина, — «ярко-оранжевые». Ривен молчал.
«Как ты это узнала?» — спросил Джинкс.
«Я заподозрил это, когда Костоправ назвал Ривена важной персоной. Он как раз в том возрасте, чтобы быть мальчиком, которого король Синезуб объявил убитым. И это сходится со всем, о чем Ривен не может рассказывать».
Джинкс все равно не понял, кем же тогда был убитый мальчик.
«Другим королевским племянником. Синезуб убил своего брата, настоящего короля Ключеземья, а после убил мальчика и мать Ривена. Я тебе уже говорила».
Ривену явно было не по себе. Он подбросил топор высоко в воздух и поймал его левой рукой.
«Однако я думаю, что на самом деле твоя мачеха, новая жена покойного короля, бежала с тобой в Бахвалис», — сказала Эльфина.
«Хотя нет, не совсем так. Вы же были пленниками правящего в Бахвалисе короля Руфуса, верно?»
«Нет», — ответил Ривен.
«Мы были вроде как гости».
«Однако он убил твою мачеху за то, что она говорила людям, кто ты», — продолжала Эльфина.
«Увы, госпожа моя, линии уже пламенели».
Джинкс видел, что Ривен старательно нащупывает слова, произнести которые заклятие ему не запретит.
«Но почему Руфусу пришлось так поступить?» — вслух размышляла Эльфина.
«Возможно, король Синезуб платил ему, чтобы он держал тебя там и сохранял твою тайну».
Линии заклятия Ривена покраснели. «Думаю, это правда», — сказал Джинкс. «Зная, куда тебя упрятали, он уверил всех в твоей смерти», — размышляла вслух Эльфина. «Оплатил очень много, судя по тому, как отчаянно старался король Руфус оградить твою тайну. Я о том, как он поступил с твоей мачехой». «Король Руфус, госпожа моя, никогда не ведал жалости. А такие дела ему по нраву». «Да», — сказала Эльфина. «Хорошо, что у нас нет королей. Но теперь, я полагаю, король ты». Джинкс увидел ярко-красный цвет. «Трудно будет притязать на трон, не имея возможности открыть людям, кто ты». «В жизни много трудностей», — сказал, тщательно подбирая слова, Ривен, «но для того, кто упорен, невозможного нет». «Иногда тот, кто не упорствует, живет счастливее», — ответила Эльфина. «Возможно, ты права, госпожа моя», — признал Ривен. Джинкс задумался о том, что ожидает Ривена. Попытки отнять трон Ключеземья у злого короля Синезуба, отнять, не имея возможности объявить себя законным наследником. От этих мыслей у Джинкса даже голова заболела. И вправду хорошо, что в Урвальде нет королей. Однако и те, что есть в других землях, грозят лесу бедой. «Ты тоже стал бы рубить Урвальд, если бы был королем? Как рубит король Синезуб?» — спросил он. Ривен улыбнулся. «Разве можно вырубить Урвальд? Ты же видишь, какой он огромный». «Ну да. Я собираюсь проводить тебя до окраины Урвальда», — сказал Джинкс. «Я обещал это лесу». «Может быть, — думал Джинкс, — он даже в Ключеземье заглянет». Правда, Толивер Странник говорил, что волшебников там убивают, а поскольку Джинкс умеет творить магию, его наверняка сочтут волшебником. Однако тот же Толивер сказал: «Не побродишь по свету, так дураком помрешь». «Буду рад твоему обществу, друг Джинкс». «Я тоже пойду», — сказала Эльфина. Она улыбалась Ривену, и мысли ее были розовыми, пушистыми. Если Ривен нравился ей, когда был грабителем и придворным в изгнании, то в роли лишенного трона короля должен нравиться ничуть не меньше. И тут Джинкс не без испуга сообразил, что в мыслях Ривена о ней ничего розового и пушистого не присутствовало. Мысли Ривена были точными и расчетливыми. Джинкс набрал охапку слишком тонко нарубленных дров и направился к дому. Он полагал, что Эльфина останется с Ривеном, чтобы наслаждаться пушистыми розовыми мыслями о нем. Однако девочка бегом нагнала Джинкса. «Способность читать мысли вернулась к тебе, так?» — шепотом спросила она. Джинкс собрался было соврать, но передумал. «Нечестно», — решил он, — «врать Эльфине, которая не может соврать в ответ. Только прошу тебя, не говори никому». Она бросила на него жалостный взгляд. Конечно, глупо просить Эльфину сохранить что-либо в тайне. Джинкс вздохнул. «Я постараюсь, очень-очень постараюсь», — пообещала она. «Куда-куда ты собрался?» «Я хочу проводить Ривена до Ключеземья», — ответил Джинкс. «Я должен», — пообещал это деревьям. «Все та же чушь насчет разговоров с деревьями, о которых ты распространялся в детстве?» «Ты вовсе не думаешь, что это чушь», — ответил Джинкс, — «и никогда не думал». Мог бы это и раньше понять. Впрочем, лишившись магии, он поневоле научился догадываться, о чем думают люди, не заглядывая им в головы. И теперь понимать их мысли ему было намного легче. «А разрешение ты у меня попросить собираешься? Или думаешь без него обойтись?» «Ты говорил, что я могу уйти, когда захочу, что я должен повидать свет». «Да, говорил раньше, когда знал, что ты защищен. И я смогу, скорее всего, прийти тебе на помощь, если тебя не сожрут по-настоящему. Но теперь твоя жизнь не хранится в бутылке». Симон нахмурился. «Полагаю, я мог бы снова поместить ее туда перед твоим уходом, однако...» «Нет», — сказал Джинкс. «Ты прав. Слишком мало прошло времени. Жизнь еще не успела оправиться, набраться сил». «Я имел в виду, нет, никогда», — поправился Джинкс. «Больше ты никогда мою жизнь не заберешь. Она никогда не была просто жизнью, потерявшейся в дремучем лесу. Она моя». Джинкс видел, что слова эти Симона не удивили, однако тот притворился удивленным, прищурился. «Судить свою жизнь чародею — обычная цена ученичества. А кроме того, благодаря этой ссуде ты все еще жив». Но Джинкс не желал вновь расстаться со своей магией. Если бы он мог видеть мысли Костоправа, то знал бы, что тот и не подумает принимать сонные зелья Эльфины, и, может быть, не упал бы с обрыва. «Я вернул тебе твою жизнь и собираюсь когда-нибудь вернуть ее в тебя», — ответил Дженкс. «Это и есть цена моего ученичества. Кроме того, я буду работать на тебя, как работал всегда, прибираться в доме и прочее, и это тоже входит в цену, но не моя жизнь». «То есть теперь ты у нас правила устанавливаешь, так что ли?» «Это моя жизнь». «А что, если ты в конце концов так и не сможешь сотворить нужное заклятие? Или сбежишь от меня?» «Я не сбегу», — ответил Джинкс. Вот необходимость сотворить заклятие над Симоном его и впрямь беспокоила. Он помнил, как нервничал Симон, когда собирался сотворить такое же над ним. Наверное, существует куча возможностей ошибиться при этом, и каждая ошибка может закончиться катастрофой. Что ж, по крайней мере, у него есть сила, на которую можно опереться, есть Урвальд. Говорить о ней Симона он не собирался. Деревья были правы, другие чародеи могут обойтись с этой силой неправильно, а Симон был другим чародеем, с большой буквы ДЧ. «Ты не должен уходить надолго», — сказал Симон, — «и должен вернуться. Тебе еще столько всего нужно узнать». Он ненадолго задумался. «Пожалуй, мне придется послать тебя учиться в Саммару». «Саммара — вот куда Джинкс и вправду хотел бы попасть». Но тут в голове его грянула пренеприятная мысль. «Я обещал Софии, что не буду». «Не будешь что?» «Возвращаться в Саммару». Это было настоящее обещание? «Или одно из тех, которые дают Софии, потому что другого выхода на самом деле нет?» — уточнил Симон. Джинкс понимал, куда он клонит. «Пожалуй, второе. Не считается», — объявил Симон. Настроение Джинкса посветлело. В правоте Симона он нисколько уверен не был. На самом деле очень похоже было на то, что Симон не прав. Однако, попав в Саммару, можно будет как-то договориться с Софией. Джинкс был готов повидать мир. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.